9.06. Всем доброе утро. Катерина Звягинцева его вам желает.
И Александр Капков.
Это программа «Подъем». Выходная программа, да?
Выходная программа, но суббота не настоящая какая-то.
Суббота не настоящая. Пятница вчера была не настоящая, сегодня суббота не настоящая.
Потому что Степан... почему? Все работают.
Все работают. Степан из Вайтрана пишет: «Доброе утро, проклятая суббота, ну хотя бы до 15 часов». Сегодня сокращенный день у людей, я так полагаю.
А что потом люди поедут? Отдыхать сразу куда-то?
Слушай, ну мне кажется,
на
нормально.
Даче.
Ну, мне кажется, надо было договориться как-то. Ну, сказать, ну суббота, ну что за день, никто там не будет толком работать, тем более до 15 часов. Давайте мы как-то с вами решим. Каждый там, мне кажется, на работе так и сделал. А давай спросим.
Давай.
Вы сегодня работаете? Вот простой вопрос. Казалось бы, рабочий день сегодня, я ехал на работу, думаю, так, на выделенку заезжать нельзя, молоточки, все арбайтен, соответственно, меня, если что, могут поймать. Нельзя заезжать на выделенку, все понимают, что рабочий день, но такой ли уж он рабочий? Вы договорились, вы как-то, может быть, отгульчик взяли, либо сказали, я из дома поработаю, либо вообще сказали, что я не приеду.
Нет смысла, да, сегодня?
Нет смысла,
кажется,
никакого работать сегодня, в субботу, когда все нутро, все существо человеческое.
Но организм-то привык,
конечно,
отдыхать по субботам.
Оно спит и ни на какую работу не едет. 134-21-35, вы сегодня на работе находитесь, едете туда сейчас, находитесь там с самого утра, прямо сейчас там что-то, работу какую-то работаете свою, я не знаю, бумажки перекладываете или еще что-то. Либо вы сегодня по каким-то причинам остались дома. И знаешь, надо для чистоты эксперимента попросить вот тех, кто, знаешь, вот эти вот халтурщики, 2 через 2, те, которые...
Сейчас можно и нас к халтурщикам
отнести, конечно. Типа нас,
как у которых... Как это называется? Скользящий график.
Скользящий график, да. Вот таких вот ребят, но не надо попросить не голосовать, потому что вы бы и так работали. Вот... Понедельник, пятница. У кого строгий график? Суббота, воскресенье, выходной. С понедельника по пятницу мы, значит, арбайтим. Вот эти вот. Вот вы позвоните, скажите, что я сегодня работаю, 134-21-35. Да, нахожусь на работе именно сейчас, в этот момент. Либо я сейчас нахожусь не на работе, нахожусь дома, у друзей, на даче, куда вы там уехали, я не знаю. 134-21-36. Работаем. А новости сегодня тоже работают? Конечно, работают. График 5-2 пишет 23-й. Да.
Машин поменьше, но не как утром в настоящую субботу. Все-таки не все выехали, видимо. До 14.00 и домой, пишет 748-й. Вот видишь, у кого-то сокращенный рабочий день не до 15, а до 14.
Андрей пишет: работаем как обычно, но постараюсь на час раньше сбежать. Ну, какой смысл от этого?
А 79-й молодец, я приду, но работать не буду.
Ну, какой смысл?
А может быть, вот действительно, ну так, отметиться для галочки. Ну, действительно, пришел ведь рабочий день.
Ну, машин было действительно меньше, я согласен. Здесь такой, я даже не могу сделать сравнение. Ну, с понедельником, наверное, можно сравнить. И то в понедельник чуть-чуть побольше машин.
Сегодня все выползают.
Чуть-чуть побольше.
Да?
Ну, в понедельник самый легкий день всегда, ты знаешь, по движению. Самый легкий день — это понедельник.
Так вышло, что в последние 3 недели у меня в понедельник как раз-таки выходной.
А, ты пропускаешь.
Я пропускаю все.
Я понимаю.
Всю радость.
Смотри, я тебе скажу: понедельник, среда — самые легкие дни. Вторник, четверг — самые тяжелые дни.
И адовая пятница.
Пятница, вот она, пятница, она вот такая, знаешь, хитрая. Она,
непредсказуемая.
Она может быть, правда, да, реально. Она может быть адовая. Вот вчера была тяжелая довольно-таки пятница. А может быть легкая. От чего это зависит, я не знаю. А я свободный человек, пишет 79-й. Заодно и безработный, я от себя добавлю. Свободный теперь безработный. Есть смысл от сегодняшней работы? Друзья, коллеги, скажите нам. Здравствуйте, Алла.
Доброе утро. Выключайте
Доброе
приемник.
Утро.
Да,
Доброе утро. Александр, Москва.
Саш, ну какая сегодня работа? Какой смысл от нее?
Ну, если честно, я работаю каждую субботу. Просто в обычную субботу я чуть позже выхожу. Сегодня пораньше, чтобы все сделать и успеть к вечеру сходить куда-нибудь вечером.
Уезжаете из Москвы на большие праздники или как?
Да нет, нет. Сейчас как-то больше в Москве.
Ты понимаешь, чувствуешь, да? Настроение. Сейчас как-то больше в Москве. Да, нефти, лишней бочки нет, поэтому сейчас как-то все больше в Москве. Но тоже, видишь, человек, он по субботам всегда работает, но сегодня пошел пораньше, чтобы пораньше освободиться. Даже у него сегодня выходной.
Он не выходной, а такой,
в душе чувствуется. День. Понимаешь, в душе чувствуется у него выходной. Он сегодня специально пришел пораньше, чтобы пораньше закончить, несмотря на то, что он каждую субботу работает. И для него сегодня обычный рабочий день. Здравствуйте, Алло.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Но у меня ненормированный рабочий день, и, так скажем, ненормированная рабочая неделя, поэтому работаю, вот, сказать. Единственное, что вот по вашей фразе, значит, что организм привык в субботу отдыхать,
да.
Значит, в понедельник, во вторник ломать будет страшно, будет тянуть на работу, да?
По сути, да.
Нет. Организм человеческий в этом смысле единобог. Однообразен.
И ленив, я бы сказала.
Исключительно в эту сторону он будет работать. Тогда, когда нужно отдыхать, а не идти работать, он работает, включается. Но тогда, когда нужно работать, а он отдыхает, он спит. Он прекрасно себя чувствует, никакого диссонанса не испытывает, у него все в жизни наладилось. Труд из обезьяны сделал человека, 79-й. Результаты голосования таковы, 85% сегодня на работе.
Работает все-таки.
Ну, все-таки сегодня, значит, настоящий рабочий день, не настоящая суббота. 15% говорят, что по тем или иным причинам остались дома, ну и работать не пошли.
Говорит Москва, 94,8.
Мы нашли определение совершенно четкое сегодняшнему дню. Да?
Давай, пусть она произнесет. Мы сами не будем это говорить.
А почему не будем?
Ну, потому что сейчас, друзья, это немножко урока японского.
Немножко японского с утра. Почему? Потому что...
Почему бы и нет?
Ну, потому что мы думаем, ну что за суббота странная такая, да? Назвать ее простой субботой язык не поворачивается. Она какая-то вот прям вся не такая, как у японцев. И оказывается, у них есть специальная... слово. Ну, по-нашему, по-русски это три слова, а у них, естественно, все это в одно слово сплелось.
Ну и для русского восприятия звучит так. Ну, давай, как.
Так, как надо.
Так, как для субботы.
Да, так, как сегодня надо, потому что у японцев это звучит следующим образом.
Йоби-до-йоби.
Именно так, никак иначе. Вы не расслышали, и мы повторим.
Йоби-до-йоби.
Медленнее, заметила она говорит. Она понимает.
Чтобы все запомнили.
Она понимает,
транскрипцию,
да,
этого слова.
Она понимает, что слушает русский сейчас, и она медленнее говорит, чтобы вы запомнили, что день недели тире суббота.
Это вот такой перевод.
Абсолютно точный слово в слово перевод. День недели суббота как?
Йоби-до-йоби.
Никак иначе. Вот сегодня этот день, пожалуйста, будьте знакомы, работайте и знайте, что в следующий раз, когда вам придется выходить на трудовую вахту в обычную субботу, то это будет суббота называться никак иначе.
Йоби-до-йоби.
А почему мы это вспомнили?
Ну почему, рассказывай.
Ну потому что не все так просто. Региональное отделение Федеральной антимонопольной службы по городу Красноярск не нашло нарушений в названии и логотипе сети японской кухни. В Красноярске есть такая кафешка с таким названием, и пожаловались на нее. Вот. И сотрудники Федеральной антимонопольной службы проводили проверку, как это говорится. О решении экспертного совета ФАС по этике сообщил местному изданию основатель этой сети. Еще раз, можешь название мне? Я сама не рискну.
Конечно.
Вдруг неправильно
я сегодня в эфире, позвольте, буду заниматься только этим. Я буду оператор японского переводчика.
Вот, основатель этой сети Константин Зимен. Он пояснил, что недовольство чиновников вызывает неоднозначное название фирмы.
Конечно, неоднозначно. Что-то может быть одно.
Но нормы российского законодательства не предусматривают наказание за неблагозвучный бренд. Вот так вот. Поэтому был найден другой формальный повод обратиться с жалобой. Это вывеска с названием. Решение по новому поводу пока не вынесено не было, однако по сообщениям компании на своей странице ВКонтакте юристы уже готовы отстаивать и вывески. В общем, к названию пытались придраться, к неблагозвучному звучанию, тавтология.
Да.
Ну, в общем, все хорошо, теперь вывеска. В общем, пока еще решения по вывеске нет, но мне кажется, оставят. Ну, а чего?
Ну, вы бы зашли в такой ресторан, мне просто интересно. Мне
вечером в субботу, после работы.
Благозвучие, неблагозвучие, тут нужно, ну, это вкусовщина, извините меня. У нас есть совершенно четко какие-то слова, которые относятся к ненормативной лексике, и однокоренные с ними, мы их все прекрасно знаем. Правильно? В данном случае, ну, похожесть есть, мы понимаем. Но ведь, извините меня, букв всего-то 30, сколько, 2, 33 в русском алфавите. И, соответственно, ну, как-то приходится изгаляться, особенно если идет речь о транскрипции японского слова на русский язык, вот этому вот таком словесном переводе. Они же не написали на иероглифах, правильно? Написали
да,
бы на иероглифах, ни у кого бы не возникло никаких претензий. У ФАСа бы точно. Но зато
бы никто бы не понял,
конечно,
что это день недели, суббота.
Во-первых, да. Ну, в принципе, и так не очень понятно. Ну, ладно. Нет, никто бы не понял вообще ничего, что это за иероглифы и что они обозначают. Вы бы зашли в такое кафе, заведение, я не знаю. Ну, это, я так понял, какая-то суши, да?
Да, это...
Ну, господи, ну
как,
и что?
Как это говорят в регионах, сушильня.
Среда на японском веселее звучит, предлагает Григорий.
А СПБ. Степан из Вайтрана предлагает набрать алло-алло. Там алло. Язык сломаешь.
Мы обязательно займемся этим, потому что сегодня что же делать на работе, кроме,
ну,
как,
да,
кроме как не японский изучать. 7373-948, наш телефон прямого эфира, код Москвы 495. Ваши смс-сообщения направляете на наш смс-портал +7 925 48 9 4 8. Присылайте также нам сообщение с помощью нашего сайта говоритмосква.ру и наш твиттер говорит МСК латинскими буквами в одно слово. Там язык сломаешь, пока заказ сделаешь, извините меня. Здравствуйте, алло.
А, доброе утро, Москва, Людмила. У меня, знаете, такая просьба, вы передайте, что вот такие логотипы с этими иероглифами не писали. Это как бы нас оглупляет. Напишите нормально, корчма, таверна. Ну куда эти вот эти вот?
А здесь нормально, по-русски написали, без никаких иероглифов, все хорошо. Вы слушали в самом начале название программы?
Сколько с иероглифами? Едешь по Садовому кольцу справа, там, ну, Тарас Бульба, понятно, вышел парень в шароварах широких.
Так.
А дальше на английском и еще...
А не понимаю ваше возмущение, что на английском у вас смущает?
Но тогда и кухню нужно запретить в любую мировую.
Да, японскую кухню запрещаем.
Да, любую кухню, только русскую, значит, оставляем.
Будем есть полбу.
Хорошо, дай мне вот прям с лету.
Прям с лету. Люблю с лету.
Да, кафе японской либо китайской кухни. Любое.
Мы сейчас рекламу, да?
Да неважно, нет, это не реклама, любое.
Ну, якитория в
Салсбери. Якитория, хорошо, итальянская.
Пьяче рядом с домом.
Хорошо, русская.
Тарас Бульба же не русская.
Не русская, в том-то и дело.
Ёлки-палки.
Корчма. Ёлки-палки, хорошо, может быть. Но тоже, знаешь, вот прям вот, как сказать, колорита исключительно русской кухни там нет. Там есть просто знакомые русскому человеку, русскому языку блюда. Блюда и продукты, правильно?
Угу.
По сути, ты встретишь там любой салат, который ты встретишь в любой кафешке, да? Вот,
ну да.
Вот прям вот, понимаешь, в Якиторию ты заходишь, ты понимаешь совершенно четкую направленность. Куда ты в Мипьячи заходишь, совершенно четкая направленность. Ну почему русского нет? Я не знаю. Крошка-картошка только. Вот, наверное, единственное.
Ну, крошка-картошку снесли, все, ларьки все посносили, крошка-картошки не осталось.
Не, почему? На этом, на Савеловском вокзале есть.
Есть, да.
Есть, осталось. Стоит. Ну, тоже теремок. Да, ну, хорошо, вот блинчики, пожалуйста, теремок. Ну, это такой более-менее фастфуд. Ну, то есть, если вы хотите запретить вообще в целом все, кроме русской кухни, это, конечно, другое
Подожди,
дело.
Подожди, а Пушкин там с русским колоритом, это ресторан?
Абсолютно.
Мне кажется,
с русским,
да,
колоритом.
Вот.
Да, мой приятель ходит туда похмеляться.
Хороший у тебя приятель, богатый.
По субботам или воскресеньям. Он заходит туда именно для этого. 7373948. Здравствуйте, алло.
Доброе утро, Александр.
Вы бы пошли в японский ресторан с таким названием, как... вы слышали ведь, да?
Нет, я не прослушал, я, к сожалению, только... Я вот по поводу русской кухни хотел сказать. Почему есть рестораны совершенно с русским таким, я бы сказал, дореволюционным купеческим колоритом?
Давайте.
На Пятницкой.
Давайте. На
Обломов, например.
Обломов. Но вы понимаете, что они такие, знаете, узконаправленные. Немногие про них знают. Ведь про Якиторию знает каждый.
Ну, понимаете, в чем дело? Вот Якитория, на мой взгляд, это вот то же самое, что вот эти вот ресторанчики там японской кухни в тех же штатах. То есть это
фастфуд такой.
Ну,
грубо
туда
говоря,
люди пришли, по-быстренькому поели и ушли.
Все,
то
понятно.
Есть там долго никто.
То есть вы считаете, что русская кухня,
там,
это вот
прийти,
надо
там,
вот посидеть до 5 часов?
Там,
да?
Официанты даже так одеты, как вот в старину, в этих жилетках.
Да. Слушайте, вот. но ведь, может быть, стоит тогда какое-то более популяризованное место сделать.
Сделать чуть менее пафосным и сеть такую запустить.
Да, быстрым. Едим дома, помнишь?
Совладельцы там одной сетки, у них два бренда, один, скажем так, японской кухни, другой просто там пивной ресторанчик, они пытались открыть тоже такой кабачок в Чертаново. Uh-huh. Ресторан «Щи», по-моему, назывался. Я просто не знаю, пошло у них или не пошло. Я как-то из любопытства хотел туда заглянуть, но руки не дошли.
Ясно. Пример русского ресторана.
Ресторан «Щи». Хорошее, мне кажется, название. «Получи по щам».
Ты где? Я в «Щи».
Я в «Щи».
Да, это абсолютно.
Тоже прям.
Абсолютно.
Или, или ресторан «Дрова». Я в «Дрова».
А «Дрова», по-моему, есть какие-то?
«Дрова», может быть, есть.
Мне кажется, есть. Тома пишет. Пример русского ресторана «Белая гвардия» на Речном. Илья Муромец — хороший русский ресторан. Ресторан «Ермак».
На «Миньонниках».
Да. Ресторан «Русь» в Матвеевке. Тары бары. Слушайте, крошки как грязи, Степан из Вайтрана.
Крошки картошки твои любимые.
Крошки картошки? А, крошки в этом смысле. Да, как грязи, я понял. Я думаю, может, мало ли, новые названия уже придумали. Есть, нет, есть рестораны, я не спорю. У меня отец работает шеф-поваром в русском ресторане. Но этот ресторан, в который, понимаешь, не заходят люди вот так вот, как люди заходят там во все...
Ну,
вот...
массово.
Он, да, он не массовый, да. Абсолютно. Там исключительно русская кухня. Вот там реально. Это тебе даже не елки-палки, там
а
совершенно
что вот
четкий
у нас
колорит.
Исключительно в русскую кухню входит? Пельмешки?
Пельмени. Ну, пельмени, конечно, такое...
Спорное тоже,
международный,
да.
Потому что он есть везде. Знаешь, это как говорить, что шашлык принадлежит какому-то, какой-то одной народности на Северном Кавказе. Это то же самое. Здесь пельмени... Мясо в тесте. У кого нет мяса в тесте? Что жареного, что вареного. Ну, что-нибудь, может быть, холодец какой-нибудь. Нет?
Угу. Холодец. Холодец,
вообще, вообще что-нибудь связанное с языком, мне кажется.
А
это...
вот щи.
Щи,
как раз,
щи
да?
Тоже.
Квашеная капусточка, какие-нибудь соленья обязательно. И, но... и водочка.
Но ведь что хорошо, при всех этих блюдах неблагозвучного для русского ресторана названия, мне кажется, не придумать. Ну вот такого, как сделали японцы.
А если на японский перевести, может, у них тоже будет неблагозвучно?
Ну, какой черт нам переводить? Какой черт нам переводить русское название на японский, правильно? Нет, но с другой стороны, это тоже случается. Случается, когда в Японии переводят на русский язык, ну, где-нибудь в пограничном городе или где очень много туристов. Они очень неумело это делают. Они постоянно где, вот где-нибудь да наколятся, где-нибудь да накосячат, и мы видим огромное количество всех этих вывесок.
И ФАС потом всех проверяет.
Ну, там-то у них, может, не очень многих проверяют. А все, а вот если они к нам сюда заходят, да, холодец с хреном, 87-й пишет. Что еще?
Валенок ресторан в Костроме.
Русская кухня — это только каша? Ну, нет. Вот вы, миллионеры, по ресторанам ходите. Нет, мы как раз не ходим, мы как раз наоборот хотим.
А мы хотим спросить у вас, пойдете вы вот в этот вот ресторан, например, ребята в Красноярске, да, открывают сеть, да, и идут дальше на федеральный уровень, открывают в Москве, в Петербурге и везде, вот представьте название. Давай еще раз.
Да, давай, ну, мне нужно будет буквально секундочку.
Японская женщина нам сейчас опять назовет название.
Йоби-до-йоби.
Переводится день недели суббота. И слушай, везде, везде, везде эти вывески, вы представьте, и вы идете в этот ресторан или будете бойкотировать?
Давайте, давайте так, вот прямо вот сходу, вы видите только лишь вывеску, вы понимаете примерно направленность, да, потому что по названию она читается, и вы готовы туда зайти или нет? Здравствуйте, слушаю вас. Алла. Слушай, надо будет после эфира позвонить ребятам и сказать, и счет выставить в конце.
Да.
Алло, да, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Знаете, ну вообще, в принципе, я думаю, что любая кухня, сейчас такая тенденция, что в любое заведение зайдешь, там европейская кухня, кавказская, еще какая-либо. Ну вот я, например, по Москве смотрю, много вывесок «Чайхана номер один», да, например.
Вот скажите, да, вы пойдете в ресторан с неблагозвучным названием? Не нравится вам название, а кухня отличная, но вы не пойдете из-за названия?
Да нет, знаете, пойду, почему, если мне понравится, то, конечно, пойду. Вы знаете, вот, ну, не в качестве рекламы, но на Слободской есть очень хорошее место.
Так, называйте.
Вак-Тутал, кажется, называется, да, то есть там и... как китайская кухня, например.
Я там живу, не знаю.
Европейская, как ее хочешь.
Да.
Ну, а помните, еще Михалков просил 1 000 000 000 рублей за открытие?
Да, «Наедим дома». Совершенно верно.
А, кстати, чем закончилась у них история вот с этим?
Ну, денег не дали, вот все и закончилось. Тебе когда денег не дают, а чем заканчивается? Сидишь, спокойненько считаешь свои копейки. 7373948. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Неблагозвучное название влияет на ваш выбор при выборе места, где вот остановиться, перекусить?
Ну, абсолютно не влияет. Ну, то есть, это же понятно, что это провокация, и как бы вы бесплатно пиарите контору.
Бесплатно пиарите.
Ну, откуда вы знаете? Может, мы им...
Может,
да,
не
бесплатно.
Счет выставили.
Может, не бесплатно.
Мы, на самом деле, никого не пиарим, мы просто рассказываем новость.
Потому что сегодня суббота. Это, знаешь, как с Эйфелевой башней. Ведь один из ярых ее противников в каждое утро завтракал на Эйфелевой башне.
Угу.
Его спрашивали, почему вы это делаете? Вы выступаете против, выставка прошла, вы сказали, сносите ее отсюда вообще, она портит весь вид города. Но каждое утро вас можно наблюдать здесь.
И вы завтрак.
Вы, извините, вальяжно сидите в кафе, завтракаете, и все у вас отлично. Что он говорил? Он говорит, что это место единственное, к сожалению, в городе, откуда я не вижу этого чудовища. Когда ты заходишь в это место, ты уже не видишь никакого ни названия, ничего-то подобного, вообще ничего не видишь. Все, ты сидишь и пытаешься вообще понять, что в меню написано. И после того, как подходит к тебе ресторан, ты называешь эти названия, которые там написаны?
Нет.
Нет, конечно, ты говоришь, ролл с креветкой, ролл с огурцом и ролл с курицей. Обязательно с курицей. Потому что ролл с курицей, это, мне кажется...
Это вкусно?
Это традиционно. Мне просто не очень...
Ролл с курицей, это очень японская еда.
Просто я не очень люблю, да, как бы все эти вещи, поэтому я беру традиционно. Ролл с курицей. Надо вообще сделать русские роллы.
Мне кажется, есть такое.
В гречку заворачиваем.
Вместо риса. Отлично.
Естественно, в гречку заворачиваем.
В гречу.
В гречу хорошо, неважно. В гречу, в перловочку.
В пшено. Отлично.
Овсяночкой посыпаем, овсяными хлопьями посыпаем. А внутри, соответственно, у нас вместо этого...
Холодец.
Молодец! Вместо этого авокадо, значит, у нас будет холодец вместо креветки. Вместо этого Филадельфии дурацкой будет у нас пюрешечка.
Обязательно.
А в пюрешечку что?
Маслице и сметаночку?
Нет. Мяско надо
дать. Мясо... Нет.
Котлеточку.
Котлеточку. Отличный ролл.
Ты чувствуешь? Это гречечка. Потом у тебя, значит, там пюрешечка. Внутри котлеточка. А внутри котлеточки еще бы ее нафаршировать каким-нибудь...
Грибочками?
Грибочками с сыром, а? Вот
нет,
это...
уже без сыра давай.
Вот это... Нет ролла с курицей. Есть, зайдите, он там есть.
А, есть, есть.
Плевать на название, главное, чтобы было вкусно. Есть такое еще кафе, называется «Пир внутреннего духа». Ну, как бы без внутреннего, но да. Вспомните фильм «Иван Васильевич меняет профессию», когда что? Ты убежала.
Когда они там трапезничать сели. Вот там назывались русские блюда. Почки заячьи,
да.
Вареные,
да.
Головы щучьи с чесноком и так далее.
И так далее вы не называете самого главного. Там была самая вкусная икра баклажан.
Да,
я жить без
нее.
Пирожки с вермишелью туда же.
871 пишет, а в котлеточке, а огурчики соленые.
Я с килькой роллы делал, с килькой, пожалуйста.
С килькой роллы, с килькой в томатном соусе.
Во что, надо их во что-то соответствующее завернуть, мне кажется, во что?
Нет, это в капустный лист.
А, в капустный лист, молодец, прямо отлично. Также давно есть суши из хрюши, канапе с салом. Ну и возбудили у вас аппетит, я не понимаю. Вы с утра кто не позавтракал? Здравствуйте, Алла.
Саша, доброе утро. Здрасте, это Фрол.
Здрасте.
Вы сейчас про русские роллы рассказывали. Вообще, конечно, очень забавно это было слышать.
Слюнки потекли.
У меня знакомый был, но сейчас, к сожалению, он уже не в месте этих людей. И он в одну тарелку мог набросать картошки, гречки, рису, щей, котлету и рыбы кусок. Его спрашивали, зачем же вы это делаете? Он говорит, ну все равно все в одну ем.
Да, да, внутри все равно перемешается.
Конечно, он поэтому нет смысла.
Но неужели он не добавлял десерт к этой тарелке сразу?
Кисель
и десерт, и все, и все, все, все.
И ватрушечку туда же. Хорошо бы пошло.
А мы что, голодные, что ли, не понимаю? Ты позавтракал?
Я позавтракала.
Я тоже позавтракал. Даешь роллы с жульеном, суши из холодца и хрен. Это так и будет. Я не знаю, почему еще никто не взял это на вооружение.
Слушай, мы сейчас столько бесплатных бизнес-идей всем пораздавали. Друзья, вот вы едете на работу, все, бросаете свои грустные офисы, открывайте сети ресторанов русской еды.
Как всегда, работаем за бесплатно.
Да,
здесь бизнес-идеи раздаем, мы этим пиар сделали.
Отличное субботнее утро.
Ну, работа у нас такая. Ладно, на новости прервемся. 9.35, продолжаем подъем. Катерина Звягинцева у микрофона.
Александр Капко, всем доброе утро еще раз.
Доброе утро в этот рабочий день для всех, для нас, поэтому не отвлекаемся, работаем.
Почти доехали,
спокойненько.
Мне кажется, уже у нас.
Почти доехали. Слушай, а ведь мы с тобой несправедливо не посмотрели пробки. Знаешь, что они 4 балла? Вообще-то.
А едут еще, да?
Не, ну едут в принципе, да, неплохо, кстати говоря, потому что, ну, например...
Кто-то писал Волоколам, кстати.
Знаешь, я бы сказал, едет кто куда. Потому что Ленинградка стоит больше в область.
Mm-hmm.
Да, кто-то не туда поехал. Ребят, сегодня суббота. Около Меги разворачиваемся через мост и в обраточку поехали. Но на внутреннем МКАД, например, от Липецкой улицы до Ясенева стоят как обычно. То есть как в обычное утро. Во всем остальном, кстати говоря, по вылетным магистралям я проблем особенных не вижу. Ну, знаешь, показательно, что Рязанка-Волгоградка себя неплохо чувствует. Ярославка едет, Щелчок хорошо едет.
Ярославка едет, удивительное
дело. Ну, перед Енисейской она вот буквально чуть-чуть, но я так понял, это из-за дорожных работ. Uh-huh. Она перед МКАДом нормально, и дальше, в принципе, неплохо себя чувствует. Ну, хорошо. Мы поехали дальше, в том числе и с вами. Знаете, у тебя есть машина? тебя же нет машины.
У меня нет машины.
Нет машины.
Я же пешеход.
Хорошо. Я почему спросил, все сейчас сразу... Мы же сразу поняли, потому что все вчера обсуждали Дмитрия Пескова.
Ну, не обязательно... А, нет, обязательно, конечно, иметь машину, если ты окажешься на мойке.
Ну, обязательно хотя бы уметь ей управлять.
Ну, я могу с кем-то, например, посетить мойку.
Хорошо. Ну, либо ты мойщик автомобилей на этой самой мойке. Но, тем не менее, вы все видели прекрасно фотографию Дмитрия Пескова в сети.
В Фейсбуке, москвичку
вчера опубликовала. В Фейсбуке, в сети, да. Слушай, мне кажется, надо, знаешь, что надо запустить этот самый флешмоб небольшой. Присылайте нам фотографии, да, в чем вы моете свои автомобили. Ну, куда они могут присылать? В Инстаграме?
Только не наряжайтесь специально.
В Инстаграме. Ну да, нет, не надо наряжаться. Хотя бы что, пускай, да зачем мы их будем ограничивать? Давай, смотри, давай в Инстаграме запустим реальный флешмоб. Присылайте, делайте селфи, делайте фотографии того, в чем вы моете автомобиль. Ну и выкладывайте с тегами, во-первых, говорит Москва, а во-вторых, мою как Песков. Да?
Отлично, мою как Песков.
Два хэштега ставите к этой фотографии, говорит Москва, и мою как Песков. И выкладывайте фотографии у себя в Инстаграм в том, как вы моете свой автомобиль. Ну, можно не свой, неважно. Либо вы на мойку ездите, либо вы сами где-нибудь из шланга, из бутылочки поливаете. Знаете, у меня есть такой сосед, который выходит...
Во дворе.
Да, во дворе, у него бутылочка есть, но он, правда, грязь не разводит, я поэтому ему замечаний не делаю. Он, знаешь, стеклышки протирает. Так вот, он,
ну, молодец.
Поливает, так стеклышки вытер. Так, все. Поехали. Мы запустили флешмоб в Инстаграме. Давай три выберем самых крутых фотографий потом.
Подарочки дадим?
Да, дадим подарочки. Ну что, они просто так, что ли, будут делать? Дадим подарочки. У нас термокружки вон стоят, пожалуйста, прекрасные есть. Мы вам эти подарочки, значит, раздадим. Тем, ну, у кого, естественно...
Самые лучшие фотографии.
Самые лучшие. У нас будет худсовет из-за высочайшего класса стилистов. У нас есть такие на радиостанции, да, Кать?
Есть. Человек 5 наберем.
Наберем обязательно, устроим худсовет.
Потом отправим пресс-секретарю президента, он выберет победителя.
Самых стильных.
А потом уже мы выберем победителя.
Да, и раздадим вам кружечки. Не стоит. Вот мне вот в этой ситуации вообще... Ты хочешь разговаривать и обсуждать то, как он был одет?
Я хочу... Ну, почему? Все обсуждали. Даже у нас вчера стилист был.
Ну, был. Ну, что? Ну, слушай, вот опять же, да? И это я к чему просто завел про флешмоб. Вот люди пришлют фотографии, и ты посмотришь, в чем люди моют машины. В чем они только не моют. Я в чем мою машину? Меня лучше не фотографировать в этот момент,
конечно. Так вот этот стилист и сказал, что все так ходят. Ну, может быть, не в красных штанах. А...
Конечно. А есть люди, которые... Они не то чтобы на мойку так приезжают. Они думают, что они мега круто выглядят в этом. И ходят по улице, и не думают, что лучше бы вообще в таком виде только в машину, быстренько в магазин там что-то купить, и обратно в машину, и все, и домой. У вас у девочек же часто такое бывает.
Ты что, у девочек такое бывает? У девочек такого не бывает. Чтобы выйти в магазин, нужно обязательно накраситься. Нельзя. Нельзя выходить вот так вот.
Не, вы часто это делаете, и обязательно кого-нибудь встретите по дороге, а потом жалеете. Да?
Ну да. А 405 спрашивает, а что там Песков сделал-то? Ну... Сходил, машину помыл. А я расскажу,
давай,
потому
да.
что вдруг кто-то действительно упустил и не видел. А, фотография пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. А, он запечатлен на ней в ярко-красных спортивных штанах и угах. И многие сегодня газеты написали, что вот эта фотография взбудоражила соцсети. А, и многие, комментируя снимок, вспомнили популярную песню группы «Ленинград» про прекрасные штаны.
Восхитительные
вот.
Штаны.
Ну да. Если быть точнее, то мы это не можем произнести в эфире. Москвичка Ирина Лешкова, она случайно встретила Пескова на автомойке в районе элитного жилого комплекса на западе Москвы, и она же опубликовала...
Золотые ключи, наверное.
Может быть, не знаю, не находилась там
дальше.
Рядом. Фото нарядного Пескова на своей странице в Фейсбуке. Вот, и новый имидж породил как раз-таки многочисленные шутки и даже едкие комментарии были.
Да какие едкие комментарии? Человек вышел машину помыть.
Не, ну комментарии-то были.
Окей. Ну хорошо, давайте определимся в одном. Мы считаем Дмитрия Пескова публичной фигурой. Мы не забываем то, что этот человек, это не звезда никакая, это не представитель, яркий представитель шоу-бизнеса, это не артист. Это, я не знаю, не циркач, не клоун всемирно известный какой-то. Это пресс-секретарь Владимира Путина. Это публичная должность, скажи мне,
публичная.
Пожалуйста. Ну, публичная почему? Потому что она подразумевает прямые контакты со СМИ.
Ну, конечно.
Это, ну, публичность как раз в голосе Кремля, как мы привыкли говорить, в голосе Владимира Путина, только лишь в этом. Но, по сути, ведь это...
Ну, послушай, все его всегда обсуждают. Это история с часами, которая летом произошла. Ну, только ленивый, мне кажется, не обсудил.
Ну, даже мы обсуждаем власть.
Публичная личность.
Хорошо, хорошо. Тогда мы принимаем то, что Дмитрий Песков — это публичная личность.
И вот четвертый задается вопросом. А что, Песков за машину ездит мыть?
Вот.
Обалдеть.
Вот. Главный вопрос, который меня здесь интересует. Скажите, пожалуйста, любой... человек, у которого есть загородный дом. Я не знаю, где живет Дмитрий Песков. Возможно, вот в этом элитном жилом комплексе, неподалеку от которого была сделана фотография. Возможно, где-то за городом. Он при определенном энном количестве достатка будет ездить сам мыть машину. Вот этот вопрос меня больше всего интересует. 7373948 плюс 7925-48-948 это наш смс-портал и наш сайт говорит москва.ру. Дмитрий Песков поехал сам машину мыть. Его попросили, либо что? Меня вот этот весь поступок исключительно радует.
А почему
бы
самому не съездить и не помыть? Ну, не отдать машину.
Меня во всей этой истории радует несколько вариантов.
Там есть хороший Wi-Fi.
Несколько моментов. Потому что первое. Дмитрий Песков сам поехал мыть машину. Это определенно его сближает с народом. Таких вещей, таких поступков, таких ситуаций среди вот этих наших публичных людей, людей или от власти, мне кажется, должно быть больше. Гораздо больше. Мы тогда, может быть, меньше с ними спорить будем и меньше будем их ругать. Второе, это то, что у человека есть выходной.
Ты порадовался.
Я искренне порадовался. Я уверен, что у Дмитрия Пескова их нет. Их не может быть. Когда он работает на такой работе, он не может. У него не может быть выходного. Теперь
но
я понимаю, что...
Но он всегда на телефоне, это точно.
Да, это точно. Особенно для нас. 7373948. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Да, я хотел сказать первое о том, что наверняка... Знаете, вот ощущение такое, что он спустился как бы к народу, да, и вот помыл машину. Мне кажется, он ощущал и понимал, что мы думаем, что его кто-то фотографирует. Ну, вот ощущение такое. И я думаю, что он, может, даже и в хорошем смысле кайф получил от этого, что вот сейчас это произошло. Я думаю, что эта девушка, которая сфотографировала, это все-таки не подстава, да, я надеюсь?
Нет.
Нет, не подстава.
Не спланировано, да, было, потому что я только сейчас вас слушал. А второе, я вам скажу, вот у меня шеф, я не скажу, какая фирмочка такая, средний уровень, там ничего такого вообще, даже и пыль по сравнению с Песковым. И он вообще не рассказывал, чтобы он помыл машину. Вы что? Это я вот просто, честно говоря, думаю, что Песков просто получил от этого удовольствие, что вот он вот съездил. Знаете, бывают такие мелочи, они очень даже, ну вы понимаете, да, немножко
да.
с этим делом.
Это делают
вот
позитивный образ, да, чиновник?
Купил там сыр, там, это интересно, может быть, иногда этим людям.
Да. Давайте так тогда. Спасибо большое. Я заведу простое голосование. Вот 91-й, неужели нет тем важнее портков Пескова?
А
есть, и мы как раз их обсуждаем. Нам штаны неинтересны. Мы как раз обсуждаем поведение. Песков никому не доверяет свою машину. Машину вы мыть, наверное. Скажите, где посмотреть фото?
Везде,
я правда не знаю. Ну, в Фейсбуке зайдите, посмотрите, в поиске забейте. Те, кто спрашивает, мыл ли он сам автомобиль, когда мы говорим «сам», мы имеем в виду то, что он приехал на автомойку, на автомобиле, которого мы не видели, на фотографии его нет, и сидел вот в зале ожидания. Ждал, когда ему помоют машину, и потом после этого уехал. Вот что мы имеем в виду, когда говорим «сам приехал мыть машину». Вопрос, который я ставлю на голосование. Вот это вся ситуация. При всех ее деталях, при всех ее условиях, которые вы знаете, которые мы вам только что рассказали, это что?
Это что, стал ближе?
Да, не то чтобы стал, он, может быть, всегда таким был. Это то, что Песков, он простой вообще парень. Он простой парень, он моет машину, ездит мыть машину, у него она есть.
В
обычных спортивных штанах. Он ходит по магазинам, он покупает продукты, возможно, он даже делает это в магазинах более дешевой сети, чем Азбука Вкуса, либо где бы то ни было еще. Это вся ситуация говорит нам о том, что Дмитрий Песков простой, обычный парень, такой же, как и мы с вами, из народа. Он к нам близок, и ему не чуждо ничто, что, с чем мы сталкиваемся каждый день. Да, 134-21-35. Именно так считаете вы, поэтому набираете этот номер телефона. 134-21-35. Код Москвы 495. Либо это вот эта, вот, знаешь, история Золушки, которой хочется на одну ночь попасть в реальный мир.
Вот и загнул.
Якобы инкогнито, знаешь, когда ее никто не знает, и она хочет побродить по рынку, она хочет поговорить с босиками какими-то, да, она хочет купить яблоко.
Нет, это не Золушка, это как раз-таки принц какого-нибудь.
Ну, принца, да, тем не менее, принца, человека известного, богатого, влиятельного, когда он хочет забыть обо всем, хочет забыть о своей жизни.
Это как «Римские каникулы», помнишь, там, с Одри
Хепберн. Верно, огромное количество фильмов, сейчас еще один выходит, когда две, такая якобы правда, две принцессы королевской семьи британской, когда закончилась война, среди них, естественно, Елизавета, они вышли в ночь празднования окончания этой войны и гуляли там с обычными солдатами, тусили, выпивали, прожигали эту ночь. Вот это вот такая история. То есть Песков, как бы пытаясь, желая, как в виде развлечения забыть о своей жизни хоть на час, я не знаю, сколько мыли его автомобиль, если там был комплекс, возможно, и 3 часа с химчисткой и того больше, желая забыть об этом, он решил съездить. В соответствующий принарядился. Ну, то есть он как бы говорит, а в чем там сейчас ходит? Ему сказали, валенки, спортивные штаны. Он такой, ну, валенок у меня нет, одел уги. Ну, и спортивные штаны, благо, нашлись. И именно в таком виде он вышел, соответственно. Вот и все. 134-21-36. Если вы считаете, что ситуация разворачивалась именно таким образом, вы набираете этот телефон. Итак, 134-21-35. Дмитрий Песков, простой парень из народа. 134-21-36. Это принц, спустившийся
к
простым людям. Да, на одну ночь, на одну мойку. 7373-948. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Виктор, вот я работаю водителем в том районе, где вот Песков постоянно моет машину. Я его не первый раз там вижу.
То есть это не разовая акция?
Так, что это за мойка? Дайте нам... Это мойка какая-то...
Это деревня Глухово, Единский район.
Так.
Вот, и... Там стоит напротив коттеджный поселок, я просто не помню, как он называется. Вот там он всегда, я его не первый раз вижу вечером, когда он приезжает.
А вы скажите, вы, когда его видите, вы подходите к нему, здороваетесь,
да,
за руку?
Я первый раз его увидел, я сначала посмотрел, думаю, что-то знакомое лицо, а потом смотрю, да, это Дмитрий Песков.
Так, хорошо, вопрос. Вы говорите, он часто моет там свой автомобиль. Все задаются вопросом, что у него за автомобиль, какой автомобиль он моет?
Мерседес, АМГ, ML-ка у него.
ML, AMG. Ну, это внедорожник.
Да,
это паркетничек такой белого цвета. Хорошо. Да, скажите, да, пожалуйста, ну вот нам вот просто интересно. Вы работаете водителем, и наверняка в вашу задачу входит помыть автомобиль где-нибудь в гараже того самого загородного дома в деревне Глухово. Почему он ездит на мойку, мы не можем понять.
И почему сам, а не водитель?
Да, почему водитель этого не делает?
Ну, вот это я не знаю, почему там водитель его не делает, но я его 3 раза видел, что он сидел один.
Я понял.
Вот. И как вы говорите, что он всегда сидит на телефоне, вот он тогда сидел 40 минут, ему никто не звонил.
Бывает такое, да? Такие дни все-таки случаются, когда...
Да, это было как раз это суббота или воскресенье, я не помню.
Суббота или воскресенье. Спасибо большое. Как вас зовут?
Да. Меня зовут Виктор.
Виктор, очень приятно, спасибо большое. Вот самое, значит, я обожаю наших слушателей. Вот человек позвонил и говорит, да он там каждый выходной моет. Ну, несколько раз он его видел. Это значит что?
Что значит, он все-таки простой парень.
Значит, что он простой парень. Оказывается, он простой парень, и он не один раз так поступает, а делает это регулярно. Это я к чему? К тому, что у нас идет голосование, я еще раз напомню. Ты видишь результаты? Я пока их не буду говорить.
Да.
Но именно после этого я сейчас хочу напомнить то, что 134-21-35. Песков простой парень, и ему не чуждо что все, что вот, с чем мы встречаемся каждый день. В том числе и мойка автомобиля. Своего автомобиля, заметь, не пусть и хорошего, но мы понимаем, что вряд ли служебного. 134-21-36. Нет, он все-таки богач, принц.
И просто иногда спускается.
Да, для того, чтобы почувствовать вкус жизни, вкус народа. Здравствуйте. Пусть и на автомойке в деревне Глухово.
Здравствуйте.
Да, слушаю вас.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Мне кажется, что... Меня зовут Андрей. Мне кажется, что человек просто очень грамотно пропиарился. Учитывая то, что...
А как он пропиарился? Он даже не видел, что его фотографируют.
Ну, он, наверное, я так понимаю.
Ну, давайте,
по-другому это никак не назовешь.
Давайте даже мы попробуем вас увести от вашего же мнения. Вот мы же сейчас не обсуждаем пиар, как он выглядел, как он чего. Мы обсуждаем его поступок. И вопрос, в принципе, простой. Вы думаете, он реально вот такой человек, который...
Заранее все продумал?
Не-не-не. Я имею в виду...
Да, конечно. заранее все продумал. Я думаю, он очень давно ждал, когда же кто-нибудь его сфотографирует, вот такого золотого, и наконец-таки все вот так вот о нем же говорят, что оказывается простой, хороший парень, сам машину моет.
Все понятно. Слушайте, мне кажется,
это он... удивительно, понимаешь, это как, каким нужно быть стратегом. Так, сейчас я опять надеваю красные штаны. В прошлый раз я был в черных, меня никто не заметил, сейчас я надеваю красные.
Да.
Уги.
Да.
Так, я еду опять в автомойку. Да. Надо другую автомойку в этот раз. Меня должны обязательно заметить. Спланировал все.
Маршрут.
Маршрут. О, да. Я сяду напротив дивана, там какая-то женщина сидит. Она это меня точно сфотографирует.
Да. Подозрительная, она точно будет
так,
фотографировать.
Так, надо поудобнее сесть. Так, ногу на ногу. Вот, сейчас она меня должна сфотографировать. Это так, что ли, происходит? Я
ты
не
знаешь,
понимаю.
Я могу в это поверить.
А
я могу
нет.
в это поверить, но не у нас в России. У нас есть хорошие пиар-технологи, у нас есть хорошие пиар-стратеги.
Но так вот срежиссировать,
да,
мне кажется,
нет. Вот в Штатах, да, это может. Я бы поверил в это совершенно прекрасно. Там, во-первых, и люди несколько проще, а во-вторых, и реальные пиарщики, которые, ну, просто львы, я бы сказал. Даже не волки, они львы. Они могут тебе реально mm-hmm. придумать такую историю. Воплотить в жизнь голливудскую стратегию со всеми этими маршрутами, и это будет все ради одной единственной цели — пиар. Я бы поверил. Здесь нет. Здесь я бы, знаешь, что мне понравилось, он сказал, он долго ждал, выждал. Мне кажется, он долго ждал, пока мойка откроется. В деревне Глухово мойка — бесполезное дело. У каждого стоит мойка у себя на участке. У каждого есть узбек, казбек, без всяких к ним претензий.
В гараже спокойненько помыл, и все нормально.
Да, без всяких к ним претензий, с полной долей уважения к этим людям, которые помоют автомобиль там. За бесплатно. Ну-ка, почему за бесплатно? Ты, там,
ты
месяц
думаешь,
что-то
вот
платишь?
Эта автомойка в деревне Глухово загибается, и сейчас, благодаря вот этому вот пиару, опять же, автомойки, все поедут туда.
Благодаря Пескову она только и держится. Только он моет там свой автомобиль, и вот эта вот женщина, не знаю, каким там образом ее туда занесло.
42-й. Зачем пиар Пескову? Сдается вопросом.
Не знаю.
Вот в том-то и дело. Зачем ему это?
7373948, еще один телефон прямой, потом расскажу вам о результатах голосования. Здравствуйте, Анна.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый
Александр.
Доброе
утро. Знаете, вот мне кажется, что Песков достаточно, ну, обычный человек.
Обычный?
Вот, и ему не чужды человеческие какие-то, я не знаю, эмоции и все, да. То есть да. Я просто был даже на КВН и присутствовал, когда он там сидел. И человек
рядом сидели
искренне
с ним.
Радовался, искренне смеялся. Мне кажется, что он действительно такой человек, но просто какие-то моменты, да, там... у того или иного бизнесмена или еще что-то, не дают ему в каких-то ситуациях расслабиться или какие-то принимать там
да.
решения.
Ну, статус его сковывает немножко, он хотел
да,
бы быть проще.
Сковывает, да, так, мне кажется, он вполне очень хороший народный человек, так скажем.
Да, да, спасибо большое. А ведь правда такое у тебя есть?
Вот знаешь,
у меня есть.
У меня, ну, вот это выражение сразу вспоминается на латинском «homo sum et humani nihili me alienum puto». Я человек, ничего человеческое мне не чуждо.
Мне кажется, просто есть
ну,
люди...
Ну вот это про него история.
Есть люди
нет,
кичливые.
Разве?
Есть люди кичливые, а есть люди реально простые. И мне кажется, что Песков как раз из таких. Я не знаком с ним лично, я тебе честно скажу.
Ну ты много раз его слышал по телефону и задавал вопросы.
Я задавал вопросы, я видел его вживую, да. Мы
я видела тоже вживую издалека.
Естественно, я был несколько ближе. Ну, мы сейчас будем, да?
Да-да-да, по метражу.
Неважно.
Я видела президента.
Мы не знаем его лично, но мне кажется, что он как раз человек простой. Есть люди кичливые, которые кричат о своем богатстве, мы знаем, что деньги не любят, когда о них кричат. И даже если у тебя их много, нужно быть несколько проще. Это, мне кажется, одно из главных решений в таком испытании, как деньги, власть и популярность. Вот среди наших чиновников есть такие, которым ты испытываешь, ну вот почему-то какое-то, знаешь, я бы сказал, животное уважение. Почему животное? Потому что оно необъяснимо. Ты где-то вот на подсознательном уровне ощущаешь, что он должен быть честным, простым человеком. Такое же чувство у меня... Сергей Кожугетович Шойгу у меня вызывает, угу. Честно тебе скажу. Такое же чувство...
У меня Лавров вызывает.
Лавров. Я только... Угу. Вот я следующее хотел сказать Лавров. То есть есть люди, которые вызывают, но по своему статусу, значит, ну не положено им самим водить автомобиль. Ну, не положено им появляться на автомойке. Кому-то из соображений безопасности. Мы понимаем, что это высокие посты. Ну, вот исключительно. Но мы знаем, что вот каждый из них, укладываясь спать, говорит... Может, к черту оно это все взять бы и пробежаться по России.
Но нельзя.
По России. Но нельзя. И мне кажется, что Дмитрий Песков как раз один из таких, людей, Здравствуйте, Алла.
Алло, да.
Вы в эфире, здравствуйте.
Ну, знаете, вот сейчас практически машины никто же не моет сами. Это полный пиар, я так считаю.
В чем пиар? Объясните. Я не понимаю. В чем пиар?
Давайте,
пиар?
Да.
Потому что машины практически сами никто не моет. А пресс-секретарь президента Российской Федерации просто так мыть машину не пойдет.
Вы знаете, как расшифровывается пиар, public relations?
Ну как,
связи с общественностью.
Себя, что простой человек из народа и так далее и тому подобное.
Ради этих целей он туда и направился.
Ну да, наверное.
Хорошо, хорошо, да. принято. Ну, самое время подвести итоги голосования. Да, почему? Потому что многие думают именно так, как наш слушатель. Что это было направлено на какие-то пиар-цели для того, чтобы...
Ну, заранее все спланировано было, получается.
Ну, заранее спланировано, ну, как угодно. Может быть, он не планировал, а просто подумал, а неплохо было бы съездить, да? Неплохо бы, чтобы про меня говорили не только вспоминая часы.
А потом он увидел, как его сфотографировали, и говорит, ой, слушай, выложи вот это в Facebook и напиши вот там то-то и то-то.
А, вот он, ты думаешь, он
конечно,
заметил?
Конечно, еще и подсказал, да.
И сказал.
Ну, вот судя по тому, что думают наши слушатели, что это пиар, так все и было.
71% считают именно так, что этот поступок не что иное, как спуститься принцу, накинув капюшон в народ, и походить там одну ночь, может быть, денек, почувствовать, как оно там у них происходит и живет, почувствовать вкус настоящей жизни.
Либо, про вкус, кстати.
Да, либо просто пиар про вкус.
Про вкус. А ведь не только же Песков, а Ангела Меркель. Да, мы забыли про нее. Ангелу Меркель поймали за перекусом фастфуда.
Давай, у нас как раз две минутки есть. 71% считают, что это был пиар и какая-то спланированная акция, либо потешить самолюбие Дмитрия Пескова. И 29% уверены, что он на самом деле простой парень и занимается этим регулярно.
Получается, что Ангела Меркель у нас тоже пиарится. Что случилось с ней? Канцлер Германии во время перерыва на переговорах о судьбе Великобритании в Евросоюзе, которые состоялись 19 февраля в Брюсселе, решила перекусить фастфуд. Политика не стала дожидаться рабочего ужина, он был запланирован на 20 часов. И что она? Она пошла в сопровождении своих помощников в кафе под названием Мейсон Антони. Купила картошку фри и андалузский соус.
Вот. Андалузский соус это майонез.
Да.
В этом фастфуде. Купила картошку фри с майонезом. А Ангела Меркель тоже это пиар? Или это вынужденность? У нее так под ложечкой сосало, что она просто поняла, я сейчас не высижу, ребята, я не могу. И она ведь тоже же, смотри. Она же не помощника послала, ни охранника, ни подружку свою, ни президента Греции, хотя могла, да, как бы сказать? Ты метнись, пожалуйста, мне...
За картошечкой.
Да, мне голодно очень. Хорошо, а Ангела Меркель, это что? Здравствуйте, алло тогда.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
А Ангела Меркель тоже пиаром занимается в этом случае?
Нет, Ангела Меркель пиаром не занимается. Дело в том, что... Это все, понимаете?
Нет, не очень. Быстро, коротко, пожалуйста. Не надо вот прям долго. Ангела Меркель здесь занимается пиаром. Точно так же, как и Песков, правильно?
Нет, не как Песков. Ангела Меркель занимается пиаром. Песков абсолютно, мне кажется, простой человек. Потому что я знаю людей, главу управ, даже префекта, которые любят свои машины и по выходным своих водителей отпускают отдыхать, как все нормальные люди. Простой. И, соответственно, ухаживают своим автомобилем самостоятельно. Есть просто такие, которые действительно, ну, в виде своего статуса им не положено ездить на работу, да, без машин, потому что им государство предоставляет. Но в выходной день он дает своему водителю отдых, а сам занимается своим любимым автомобилем.
Почему канцлер Германии тогда не отправила помощника за картошечкой?
У нее сейчас достаточно бедственное положение, я считаю, на фоне всех вот этих вот международных событий.
Нет, к сожалению, извините. Нет, к сожалению, времени прямо вот сейчас про все бедственные положения. Ангелу Меркель, сейчас прервемся на новости, потом, если хотите, уж продолжим. Здесь 06, это программа «Подъем в эту неправильную субботу». У микрофона Катерина Звягинцева.
И Александр Капков. Всем здравствуйте.
Доброго утречка. А Давай я напомню про наш флешмоб, который вы запустили. Ну, запустил-то его, по сути, Дмитрий Песков своей автомойкой. Всех зацепил. Не знаю, чем он так мог сильно зацепить. Нормально одет, но тем не менее мы запустили с Катериной в прошлом часе флешмоб в Инстаграм.
Вы сами должны помыть машину и прислать свои фотографии, в чем вы при этом. Тут уже писал из наших слушателей, как-то холодновато пока мыть машину в купальнике. Видимо, такие оригинальные фотографии нам.
Возможно, мы их дождемся. Тем не менее, вы выкладываете в своем профиле фотографию вашего вида, в котором вы моете свой автомобиль. Ну, можно не свой, неважно. А, вообще, просто вы выехали помыть автомобиль. Как это выглядит, вы присылаете в свои профили с двумя хэштегами. Это хэштег «Говорит Москва» в одно слово и хэштег «Мою как Песков».
Да.
«Мою как Песков». Вот и все. И мы лучшим трем будем вручать подарки. Выберет их эти фотографии наша компетентная жюри стилистов. Мы обязательно такое найдем у нас.
У нас много стилистов.
Конечно, у нас тоже все приходят на работу в валенках, в шароварах, в чем только не приходят порой. И поэтому у этих людей...
Думаю, что на радио не видно.
Да.
Тут у нас камеру установлена.
Мы как по скайпу, у нас пиджак сверху, а внизу шортеля. Поэтому мы сидим.
Сегодня в неправильную субботу торги же у нас идут. Доллар вырос при открытии на 2 копейки и теперь составляет 77 рублей. И говорят, что рубль стабилен.
Ты переживаешь по этому поводу.
Я переживаю. Да? Я слежу за долларом. Мне очень важно. Мой стрессовый сценарий рассчитан на 70 рублей.
Ну, ты же за Россию переживаешь,
конечно,
правильно?
За Россию переживаю. И за себя, конечно.
Нет, но твой долларовый сценарий должен быть рассчитан на нефть. На 40 долларов, как ее закладывал наш бюджет. Вот тогда у нас не будет нервов и стрессов. А так пока
переживаем.
Пока действительно переживаем. И переживаем еще, знаете, что за Москву в принципе, потому что владелец «Русала» Олег Дерипаска сказал, что российскую столицу надо не расширять,
а расселять. Вот так.
Простой вопрос на самом деле, и я даже здесь не хочу ставить его никаким другим образом. Давай просто вот так на голосование и поставим.
Вы за?
Да, Москву надо расселять. Вот принудительно. Я никаких других условий вам не даю, чтобы дать вам полет фантазии, как говорится, чтобы вы сами четко для себя принимали это решение. Москву надо расселять. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Очень просто. И там код Москвы 495. И вы, соответственно... Либо поддерживаете это предложение, полностью выступаете за, либо нет, не поддерживаете его. За 134-21-35, против 134-21-36. 7373948, телефон нашего прямого эфира, говорит Москва.ру, наш сайт, говорит МСК латинскими буквами в одно слово.
Я пока
Твиттер. Да.
Я пока расскажу, что сказал Дерипаска.
Что еще он сказал?
Каждый раз, подлетая к Москве, я задумываюсь, что эти люди там делают.
После этого я хочу сказать, не верю. Ты прям решила.
Какая нагрузка на нашу экономику? Я считаю, что это реальная проблема. Но я просто представляю, вечерняя Москва, огни, аэропорт Домодедово или Шереметьево, ты подлетаешь и переживаешь.
Шереметьево
хорошо видно. Ну да, и ты переживаешь о судьбе Москвы.
Да.
Мы понимаем, что воронка, которая была создана во времена сырьевого бума, которая затянула ее, не будет, мы забудем об этом. И с Москвой надо серьезно подумать, не расширять ее, а расселять, сказал бизнесмен, добавив, что в столице сосредоточены неплохие человеческие ресурсы. Это как? Человеческие ресурсы расселять?
Ну да, да. Слушай, ну мы, помнишь, на последней то ли прямой неплохие линии, то ли пресс-конференции ресурсы. Было предложение, либо это было обращение Совета Федерации, я сейчас, честно, не вспомню. Путин сказал, что тем, кто бесполезно использует наши земли, нужно запретить их использовать, отнять у них и отдать тем, кто будет их хорошенечко использовать. Но ты знаешь,
как определить, кто хорошо, как определить, кто плохо?
Да. Знаешь что, вот я во всей этой ситуации даже готов найти... вот ты как считаешь, здесь проблема в чем? Здесь проблема в людях, которые не согласятся. Или, допустим, проблема в территориях, которые не найдутся. Что, казалось бы, маловероятно. Как ты думаешь?
Люди, которые не согласятся.
А мне кажется, наоборот. Я понимаю, хорошо, смотри, большинство наверняка, конечно же, не согласится. Это очевидно.
Ну, вот тебе скажут, слушай, Саш, ты что-то здесь слишком много места занимаешь.
Давайте.
Поезжай в Красноярск.
Краснодар.
Нет, в Красноярск.
Нет, ты перепутала Краснодар.
Нет, в Красноярск, там, где похолоднее.
Хорошо, хорошо. Поедешь. Должны быть определенные условия, совершенно четкие определенные условия.
Тогда тебе должны предоставить квартиру, работу и т.д. и т.п., да?
Ну, дело.
и дело.
Я бы сказал, дело. Как бы для мужчины важно дело. Потому что если ты едешь туда, извините меня, ну, ничем не заниматься, то ты вряд ли туда едешь. Мне, когда я был как раз на Дальнем Востоке, мы в подъем выходили к Даренко, Аношка у меня спросила, готов ли я перевезти туда свою семью, остаться там жить. И в тот момент, я, честно скажу, я замешкался и сказал, что ну нет, не готов. Ну, это просто для того, чтобы быстрее ответить на вопрос, потому что, знаешь, это вот вопрос для долгого обсуждения. Как раз для сегодняшней темы. Потому что имеет значение условие.
Ты уже продумал уже.
Нет, конечно, конечно. Но имеет, имеет великое значение условие того, чем ты будешь заниматься. Потому что если у тебя есть дело, если есть ресурс, неважно, где ты находишься, а ресурс есть и в Арктике. Это нужно понимать. Другое дело, дадут ли тебе этим, извините, опять же, за тавтологию, делом заниматься. И мне кажется, здесь гораздо большая проблема. Найдутся люди, которые скажут, давайте, я поеду. Хоть в халупу. Дайте мне гектар земли. Хоть в халупе буду жить. Ни воды, ни газа, ничего. Но ему даже этого не дадут. Не дадут.
Почему?
Потому что. Потому что скажут, ты хитренький какой, захотел чего. Не дадут. Почему нашим сельскохозяйственным предпринимателям не дают кредиты в Россельхозбанке в этом дурацком? Казалось бы, целевой банк, дай кредит под 3%. Ну хорошо, будь зверюгой под 4%. Не дадут. Под 20% дадут. А чем он отличается от обычного потребительского? Ничем.
Ничем.
Другое дело, когда ты покупаешь фен для потребительских... Одно дело, когда ты покупаешь фен для потребительских нужд, а другое дело, когда ты развиваешь сельское хозяйство, о котором мы так много говорим, и почему-то никак не разовьем. Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Ну вот мне кажется, здесь гораздо большая проблема. Итак, еще раз голосование, напомню. Москву расселить? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. 7373-948. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Доброе утро. Дима Борисович, постоянный слушатель.
Да.
Давайте вспомним быстренько Советский Союз, где три там пояса было, в том числе и Северный. Людей не нужно было заставлять, они сами туда ехали, потому что через 3-5 лет, ну, машины, те же дефицит, и мы их просто там зарабатывали, возвращались уже и с денежкой, и с машинами.
С квартирами иногда возвращались?
Да, и с квартирами, ну, я так вот, ну, кто зачем ехал.
Да.
В тех же институтах, если положено было при плановом ведении хозяйства, 1200 специалистов, холодильщиков, они также у нас по распределению на 3 года уезжали, ну, в другие регионы.
То есть вы предлагаете вернуть в вузы обязательное распределение?
Это как один из вариантов. Это я ничего не предлагаю. Я рычаги показываю. Не нужно людей насильно и насильственно расселять, и чтобы они уезжали. Нужно создать те условия, при которых люди сами поедут. И, а в течение 3 лет человек мог и жениться, и остаться на том месте, где его перераспределили или распределили. При этом самое главное, что там есть работа. А это первый рычаг и причина, по которой человек может остаться на месте, не живя в Москве в той же. Да? И везде у нас примерно равная была зарплата. И медицина, и образование. То есть ничего не менять, а просто создать и те же условия условно. Да? Ну, опыт взять социалистический.
Социалистический опыт на самом деле не так страшен, потому что он есть. Нужно взглянуть на Канаду. И посмотреть, что в этом нет ничего страшного.
А что в
на
Канаде?
На самом деле. Ну, там как-то, по крайней мере, не монополизировано все, понимаешь? И вот это вот развитие, оно повсеместное. И это хорошо. Это то, чего не хватает нам. Это то, о чем все постоянно говорят. Другое дело, какие условия вам нужны, дорогие слушатели, для того, чтобы вы переехали...
С насиженного места, ну, в
вот
другой...
Даже...
Это же стресс. Это переезд в другой город,
да,
это стресс.
Да.
Я переезжал 2 раза.
Да.
И это всегда стресс. Ты все заново, по сути, начинаешь. Ты сначала первые 2 года ты точно выживаешь.
Да.
Вот. И у тебя нет, по сути... Ну ладно, мне еще повезло. У меня здесь были друзья.
Но выживаешь тоже. Но... Это, выживаешь — это тогда, когда ты приезжаешь откуда-то в Москву выживаешь.
Ну
а
вот, я про себя и говорю.
А когда условия везде одинаковые, то, выживать
то
не
выживать
нужно,
не
потому
надо.
Что ты не
ну,
переезжаешь.
Ну ты все равно будешь пока обрастать
связями, ну, хорошо,
друзьями
да.
там, и да, так далее. Это все равно
есть.
На адаптацию нужно 1-2 года.
Хорошо.
И это стресс.
7373948, тогда по телефону давайте больше обсудим те условия, которых вам было бы достаточно для того, чтобы переехать, точка. Вот я даже сейчас не говорю вам место. Я не отправляю вас за Полярный круг. Я не отправляю вас за Байкал, в Хабаровск. Не отправляю на Камчатку. Просто говорю, переехать, точка. Условие. 7373948. Здравствуйте, алло. Алло.
Доброе утро, вы
да.
в эфире.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, вот я поездил, в общем-то, вот так вот, по там еще в Советскую говорится, благоустройства никакого не было в то время.
Как вас зовут, Валерий, еще раз, да?
Меня Игорь зовут.
Игорь, прошу прощения. Игорь, можно я вас несколько подведу все-таки к вопросу? Мы говорим сейчас об условиях, которые необходимы вам, необходимы и достаточны для того, чтобы переехать. Вот ваши условия каковы? Назовите нам точку и скажите, я бы переехал туда, если бы раз, два, три.
Ну, во-первых, чтобы поблизости хоть какая-то инфраструктура была, и жилье было.
Так.
В то же время, как говорится, работа самое главное.
Работа.
Инфраструктура, какая? Жилье, работа.
Какая работа? Рельсы укладывать подойдет вам?
Ну, почему не пойдет, если вот, допустим, ну, я, например, работяга, да, вот.
Угу.
Как говорится, вот, ну, без работы, допустим, здесь там вот я в Москве, да.
А вы сейчас без работы?
Нет, я с
работой. А, с работой. Слушай, я просто, знаешь, к чему? Вот почему ты думаешь, я вспомнил рельсы укладывать? Знаешь, на Дальнем Востоке одним из самых крупных работодателей...
Рельсоукладчики?
Нет, не рельсоукладчики, а одним из самых крупных работодателей можно считать РЖД. То есть это, понимаешь, это вот просто ты представь, вот, что такое для Москвы РЖД. Ну, РЖД, РЖД, да, мы знаем. А там люди знают, что РЖД — это один из главных поставщиков работы. Насколько отличается мышление у нас тут в Москве и там? Нет там заводов каких-то, или еще, ну, где-то они есть, там люди работают. А есть РЖД, мы понимаем, что, ну, РЖД — это дороги. А дорога, да, действительно есть. Есть Транссиб, есть БАМ. И все вот, и люди на нем работают. Если же работаешь на РЖД, это еще хорошо. Это здорово. Еще раз, 7373948, условия, при которых вы готовы переехать. Прям перечисляйте. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да.
Добрый день.
Добрый
день. Вы знаете, ведь поскольку речь идет о Москве, без всякой обиды для тех, кто приехал в Москву за последние годы, много молодежи.
Как вас зовут?
Вы говорите...
Три раза один и тот же вопрос. Позвольте, я не хочу вас обижать ни в коем случае, но я хочу оставаться в контексте вопроса. Я понимаю, что мы сейчас готовы и туда, и сюда, и здесь обсудить. Еще этот вопрос надо затронуть, это вопрос глубокий, разносторонний. Но давайте начнем по порядку, ну какой-то порядок соблюдать.
Условия, хорошо? При которых вы готовы уехать из Москвы.
Да.
Простой вопрос.
Ведь совершенно же четко мы вам их назвали. 7373948. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да. Мы хотим услышать условия, еще раз вам повторяюсь, просто и конкретно. Слушайте нас в телефоне, алло.
Алло, здрасте.
Да, здрасте, здрасте.
Наверное, знаете, здесь условия какие могут быть? Экономические. Если, допустим, в Москве поднять налоги на жилье,
так,
то люди сами уедут в этот раз. То есть вот эта проблема, она, допустим, в Штатах уже давно решена. То есть там огромные пласты людей мигрируют постоянно. Появилась работа, они приехали. Но им действительно, да, вы правы, остается инфраструктура.
Угу.
Когда налоги поднимутся, в принципе, в Москве на собственность, там, на жилье, на имущество, ну, в принципе, конечно, в первую очередь недвижимость, правильно?
Да.
То сами по себе люди потихонечку начнут мигрировать. То есть это если как начинается, допустим, с пенсионерами.
А работа, то есть, не важна, да?
Нет, работа, она сама по себе важна, понимаете, в чем дело? Просто я говорю, вы говорите же про Москву, а не про все регионы. Вы же вопрос поставили про Москву, правильно?
Мы поставили вопрос про условия, а чтобы уехать в другой регион, наверное, должна быть там работа, да?
Я говорю, у нас пока еще деформирована налоговая система. То есть у нас, грубо говоря, человек, который владеет дорогим имуществом каким-либо, да, он платит за него маленькие налоги. То есть если вы говорите именно про Москву, а если вы говорите вообще просто про то, что как, допустим, вот миграция из больших городов в какие-то другие места, туда понятно, что молодежь, она будет выезжать за работой.
Позвольте, я немножко резюмирую. Итого, вы считаете, что расселять, ну не то чтобы нужно экономически воздействовать, например, на Москву, сделать дорогой налог на недвижимость здесь, и тогда люди сами по себе здесь...
Нет, не надо воздействовать. Этот процесс, он будет идти вообще сам по себе, он и так идет.
Ну что значит не надо воздействовать? Сам по себе налог на недвижимость не увеличится.
Ну нет, он будет постепенно, он уже увеличивается постепенно.
Но не сам по себе.
Сам по себе, просто если, допустим, резко...
Не может налог на недвижимость сам по себе увеличиться.
Если не примут соответствующие законы.
Абсолютно точно. Я вас спрашиваю вас. Вы предлагаете увеличить налог на недвижимость, чтобы любой человек, который приезжал в Москву, понимал, чтобы мне здесь жить, мне надо пахать от обеда до обеда, извините меня. И спать, ну, внуки за меня поспят. А вы говорите, что нет, это само собой должно происходить. Как это само собой происходит? Либо мы расселяем, само собой люди не уйдут отсюда, пока здесь хорошо. Вот и все. 9 лет жил в Москве, пишет 90-й. 1 февраля переехал в город Ейск. Работаю частично удаленно. Предприниматель. Причина такова, что с детьми лучше на море. Вот, пожалуйста, ничего кроме моря человек в условия не ставит. У него его работа ему позволяет работать, да? Зарабатывать деньги, находясь в любом месте, он переезжает в Ейск. Только наличие работы с возможностью съема квартиры. То есть, если заработная плата 25, а съем стоит 20, то переезд становится невозможным.
А Дима Борисович пишет, есть четыре условия. А стабильная зарплата, первое условие. Второе, достойная зарплата. Третье, инфраструктура для людей. И четвертое, гарантия занятости. Опять же, работа.
Вот кто-то предлагает 79-й, если еще поднять налог на недвижимость, люди начнут эмигрировать. Все верно, у нас налоги поднимут, а работы в регионе нет. Это правительство ничего не делает. Не, постоянно, кроме этого, из нас высасывают все соки. 17-й. Я прямо вот персонально к вам обращаюсь. Вы пишете вон отсюда лимитчики. Вы просто хотите, чтобы мы прочитали это сообщение?
Видимо.
Я понимаю, что у вас работы нет, возможно, много времени свободного.
Много денег, опять же, на телефоне.
А, да, он
15 сообщений.
15 сообщений прислал. Еще раз, давайте вернемся к голосованию. Более сотни проголосовавших, 67% уверены в том, что ее нужно расселять. Ее это Москву, я еще раз напомню, потому что Дерипаска к этому призывает. 67% уверены, 33% говорят, что нет, расселять нельзя. Как мы прокомментируем это большинство? Это, учитывая то, что нас не слушают нигде, кроме Москвы и Подмосковья.
Ну, слушают, но не в таком...
Ну, понятно, да, по интернету нас слушают, но в таком массовом FM-диапазоне там нас не слушают. То есть я бы мог понимать, да, там, если бы нас по России слушали, естественно, здесь было бы 99% сказали, что Москву надо расселять. Я понимаю. У нас большинство здесь не москвичей, или наоборот, москвичи, которые говорят то, что нам здесь все надоели.
И тесно, и так же, как владельцу «Русала», тошно, когда он подлетает к Москве, и жалко ее.
Еще раз про условия. Какие условия должны быть соблюдены лично для вас, чтобы вы переехали в какую-то точку? Просто говорите нам точку, куда вы хотите переехать, и говорите, что я бы туда переехал, если бы. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да.
Я Наталья Ивановна.
Наталья Ивановна, здравствуйте.
Пенсионерка.
Так.
Вот вчера примерно в 9 часов вечера в вашей программе был разговор с украинцами, в том числе и с западенцами. Вот они говорят, если совсем будет худо в Украине, или нас будут в армию призывать, все поедем в Москву. А они здесь нужны, и половина такого народа в Москве.
Вы бы переехали, вы живете в Москве, правильно?
Выселять.
Спасибо. Вообще без
вообще
дома
просто
даже
безапелляционно.
Да.
Выселять.
Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Доброе утро. По поводу условий.
Да, да, давайте.
Ну, конечно же, никакой не налог. То есть расселять налогом на недвижимость — такая же глупость, как выгонять машины платными парковками или удалять вросший ноготь ампутации ноги.
Есть.
Значит, прежде всего нужно, естественно, разбираться с той, собственно, банды рентоискателей, которые поставлены управлять городом, и которые все это выгодны, которые искусственно создают эти условия, которые пилят откаты на раздаче мест, на строительство, на всяких, на БТУ, на всем, в общем. Mm-hmm. То есть это все, есть две противоположно направленные интенции. Есть интерес федеральный к равномерному распределению, туда же входит интерес москвичей, к тому же, чтобы у них было нормальное число людей в городе, да, там, а не в 3,5 раза больше. А есть противоположная группа интересов, которым надо это чихать, и лишь бы все это приносило доход. Поэтому вешать у нас, к сожалению, пока что нельзя, но вот сажать надо довольно сурово.
Слушайте, Тома, можно вот такой, знаете, справедливый вопрос? Вы говорите про банду рентоискателей у нас в Москве. А почему, допустим, нет такой банды в любом другом городе? Ведь тогда, ну, аналогичная бы ситуация там складывалась.
Ну как-то, потому что идет концентрация. У нас, ну, во-первых, в принципе, сама страна по себе довольно централизованная. Во-вторых, вот эти действительно лихие нефтяные годы. То есть был некий аппарат, да, который призван, во-первых, функционировать сам по себе в повседневной жизни, а во-вторых, управлять остальной страной. Значит, а после этого в него заливались вот эти вот бешеные, не знаю, к добру или к худу, бабки нефтяные. И он обрастал жирком. Ну, естественно, как бы, когда этот жир начал, так сказать, обтаиваться и капать, то тут же прибежали люди его слизывать. То есть вся эта штука, ведь у них начинается как, допустим?
Воображение,
да?
Нет.
Становится больше денег в Москве.
Да.
Они покупают более дорогие и большее число автомобилей, мы, москвичи.
Да, да, да.
Значит,
да.
После этого нужны люди, которые будут это ремонтировать, мыть там и так далее. После этого нужны люди, которые тем, кто это ремонтирует и моет, будет там тоже, не знаю, продавать еду.
Потом то есть, строят вот парковки, вот... потом в парковки делают платными, потом, ну и так далее, по кругу.
Приблизительно, да.
Спасибо.
Да, приблизительно.
Спасибо. Спасибо большое, Тома. Переехал в Симферополь 09, работа позволяет это, если потеряю ее, то вернусь в Москву. Главное, это работа, я смотрю, понимаешь? Если есть работа, а работа означает, ну, равно деньги, тогда люди готовы. Со всем остальным нет. Хорошо.
Ну, еще, мне кажется, может, климат, вот как в 66-м. Найдите мне город, как Москва, но на берегу океана или моря, и южнее. Километров на пару тысяч.
Возьмите,
и я пакую чемодан.
Возьмите глобус, простите меня. Вот там есть широта, вы по этой широте пройдитесь.
И найдете город, все, как
Москва. И, да, и выбирай не хочу. Да, там в Тихом океане большой пробел есть, и в Атлантике поменьше. Ну, а так-то, да, вас достаточно. И еще. Раз все говорят про деньги, и раз все говорят про зарплату. У меня, знаете, такой вопрос к вам. Вы говорите, что вот если было бы так, как здесь, то я бы переехал. А если здесь, то есть в Москве...
Станет как там.
Станет как там. Ты совершенно права.
Уедете.
Вот вы поедете в другое место. В Москве, даже не знаю, это фантазия или вам сейчас предполагать какой-то реальный сценарий, зарплата становится 25-30 тысяч.
Средний. В лучшем случае.
В лучшем случае, естественно. Это если у вас еще работа есть, да. И если есть работодатели. Ну, в общем, простой к вам вопрос. Мы его вот с Катей, не сговариваясь, честно вам скажу, мы не подготавливаем этот момент, но прочувствовали прям на тонком уровне. Если здесь становится как там, вы переедете. 7373948. Хотя ведь это же просто равенство, понимаешь? Здесь не станет хуже, а здесь станет так же. Переедете или нет? Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Я вот бывший северянин.
Так.
Работаю. Вот, значит, я хочу сказать вот какое-то. Значит, чтобы на севере работать и не отождествлять себя москвичом, грубо так говоря, значит, что нужно? Чтобы соблазнить человека. Соблазнить. А что такое соблазн? Вы думаете, что Сталин, Хрущев, дураки были? Придумали северные...
Чем соблазняли? Чем соблазняли тогда? Чем вас соблазнили?
Меня соблазнили вот просто. Вот я приезжаю, зарплата в два раза выше, чем в Москве, дальше. Северные через каждые 5 лет, по 10%, по 20%, до 80, до 100. Понимаете, это еще зарплата.
Это к пенсии или это что?
Нет, это северные, там все получили.
Бонусы.
Квартплата, а квартира была, через 2 года я получил квартиру.
Где?
В Воркуте.
В Воркуте?
Вы слышите? Воркута.
Да, да, да.
Это север, задница. 40-50 градусов мороза. Я в таком вот условии...
А вы вернулись?
Работал. И я рад, что моя страна в то время вот такое было озабочено людьми, чтобы соблазнять туда приехать.
Слушай, хорошо.
Где? В Воркуте.
А я ведь реально подумал, может, он меня подкалывает?
Нет, серьезно.
Серьезно, северяне. В Воркуте. Ну, хорошо. Просто, знаете, это из серии, если ты поехал работать, да, на север, думаю, тебе квартиру дали в Москве, а ведь человек не поедет работать за квартиру в Воркуте. Не поедет. Если он поедет за квартиру в Москве.
Я бы, честно, в Воркуту не поехала.
Но тогда какой смысл? Понимаешь, вот любой человек из Москвы скажет, хорошо. Я поеду работать. Куда хотите? На Дальний Север, на Дальний Восток, за Полярный Круг, на Франца Иосифа землю, я не знаю, на полуостров Ямал. Куда хотите, поеду. Но только дайте мне квартиру в Москве. А какой тогда смысл от этого? Какой смысл? Если он только...
Ты сдаешь квартиру, едешь в Воркуту.
Ну и все. Ну и получается, Москва свои проблемы в этом и не решила. Парадокс?
Парадокс.
Тупик, я не знаю,
но
что.
Но так мы и не поняли, уехали бы люди бы из Москвы, если бы здесь было бы так же, как, ну, грубо говоря, за МКАД.
Где? В Воркуте.
10:30, новости.
Разбираться.
10:36, время московское. Удивился Александр Капков, что он в эфире?
Нет, удивился, что сегодня суббота, а все работают. Вот что для меня удивительно, Катерина.
А для меня не удивительно совсем, потому что скоро праздники, и будет дополнительный выходной, 2.
У кого?
Не у нас.
Не у нас. Все верно. Дальнобойщики в субботу начинают забастовку против Платона очередную. И, между прочим, когда мы говорим в субботу, имеется в виду именно в эту субботу.
То есть сегодня.
Платон против... В этой акции планирует принять участие водители-профессионалы из 43 регионов России. Именно вас сейчас и хотим попросить позвонить нам в эфир, потому что нам несколько непонятны ваши действия. Что вы планируете делать? В чем заключается суть акции? Мы примерно... понимаем, почему вы выходите, почему вам не нравится Платон, но что мы увидим? Опять улитку, опять постоянные переходы пешеходных зон нескончаемые.
Перекрытие, которые... может быть, трасс?
Ну, может быть, перекрытие трасс, может быть, вы куда-то направляетесь. Какие действия? Вот что нам интересно и вот что нам важно и нужно понимать. Дорогие друзья дальнобойщики, профессионалы, водители, как вы любите, чтобы вас называли. Один раз я назвал профессиональным водителем кого же? Дай бог, может быть, персональщика? Не помню, ну да, какого-то персональщика, водителя, мне позвонил дальнобойщик и сказал, что как же вы нас обижаете и оскорбляете то, что вы называете их профессиональными водителями. Он сказал, а ты в минус 30 менял кардан. И говорит, вот кто профессиональный водитель.
А ты не менял кардан в минус 30.
Ну, менять кардан, конечно, нет, это я утрирую, ну просто посыл был таков. Дальнобойщики, водители, профессионалы, позвоните нам, пожалуйста, 7373-948, код Москвы, 495. Расскажите, что за акция, может быть, вы в ней принимаете участие и знаете о каких-то подробностях, не потому что мы вас хотим выдавать, потому что мы хотим понимать, если вы собираетесь перекрывать движение, это достаточно серьезно.
Что, некоторые дальнобойщики намерены отправиться в Москву, но в этот раз на легковых автомобилях они хотят делать. Делать это на фурах слишком затратно, говорит...
И заметно.
Да, один из участников протестного движения, Сергей Владимиров. Местом сбора станет стоянка, ну, по традиции, в Химках, ставшая центром протестного движения водителей.
09 пишет, с черными знаменами к Кремлю пойдем, это ваша акция. Дальнобой забейте Тверскую и Кутузовским своими фурами. Слабо, пишет 04.
Что дальше? Владимиров напомнил, что дальнобойщики все еще в процессе формирования Всероссийского профессионального объединения водителей.
Они очень разрозненно там к этому относятся, честно скажу. Здравствуйте, да, вы дальнобойщик.
Алло, здравствуйте.
Да.
Наконец-то он дозвонился. Ну, я, послушайте, вопрос такой. Скажите, можно действительно бороться с этой системой, если мы живем в таком же рассказе, как Чиполлино? Помните такой Джанни Родари? Он же напророчил нам всю эту жизнь новую, там, понимаете?
А вы сегодня выходите на эту акцию протеста?
Чиполлино, мы все Чиполлино, понимаете?
Вы сегодня выходите на акцию протеста? Вы сегодня выходите на акцию протеста? Простой вопрос.
Я сегодня на работу еду, понимаете? Но я просто говорю, что... ничего не получается, потому что бороться с системой невозможно, потому что мы все вот такие вот рабы системы.
Если все это невозможно, почему тогда новая забастовка устраивается?
А это, понимаете, это бездельники занимаются этим, понимаете? Надо работать, а не бездельничать, не орать на всю страну, что мы приедем, вам там что-то сделаем. Ничего не получится. Лучше не говорите ничего, потому что вы ничего не делаете, вы до конца не стоите, понимаете? Провокаторы, попы-гапоны все, вот и все.
Вы так считаете и так относитесь к своим... Ну, хорошо, да, я понял. Ну, видишь, вот она как раз та самая разрозненная.
Работать надо.
Нет,
говорить.
Вот она реальная, та самая разрозненная, ты сейчас ее увидела. Вот водитель, угу. Профессионал, дальнобойщик считает всех этих людей. То, что вы, если вы не можете ничего сделать, так вы и не суйтесь тогда, вы идите работайте тогда. Дальнобой на легковушках, ага, а кто поверит, пишет 93-й. 7373-948, еще дальнобойщиков хочу услышать. Здравствуйте, алло. Алло. Алло, говорите.
Доброе утро, вы в эфире.
Тишина, к сожалению. 7373-948. Еще раз напоминаю, наш телефон, дальнобойщики, которые сегодня либо принимают участие в этой акции, либо не принимают. Вот позвонил только что один, сказал, что никакого смысла не принесет, поэтому и нет смысла ехать туда. Здравствуйте, алло. Нет, не получилось. Давайте вот так попробуем. Телефон опять суббота, он не хочет работать, поэтому нам нужно будет его перезагружать. Не, ну, конечно, он пока не работает. 7373-948. Да, вот сейчас попробуем. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да.
Добрый день.
Добрый день.
Вы дальнобойщик.
Да.
Вы
я водитель. Не дальнобойщик, я как бы средним, ну, на средней дистанции езжу.
Так.
Вот. Ну, по Москве, Московская область. И хотел сказать, почему не получится с акцией. Потому что водители в большинстве своем, ну, как сказать...
Уже поставили платон и спокойно работают. Им деньги надо зарабатывать.
Да нет, но там нет? Деньги по платон, это все поставили, да, вот эти, как бы, транспондеры там, или просто в интернете можно оплачивать авансом поездку через личный кабинет. Ну, не получится, почему?
Почему?
У дальнобойщиков с акцией, потому что нету единства, понимаете?
Нет единства, да, мы это поняли. А почему у вас нет единства? Извините меня, водительская братья профессиональная, она достаточно крепкая.
Было же единство в ноябре, вроде бы, да?
По крайней мере, Ну, оно было, но, видимо, они какое-то вот оно хлипкое единство представляет. Потому что даже на некоторых выступлениях, я тебе расскажу...
Ну да, там противоречия были.
Да, то есть реально, я тебе расскажу, люди выступают, один выступает от какого-то, значит, от дагестанских дальнобойщиков, пришел, выступил, и уже я вижу, когда он выступил, отходит, к нему подходит и говорят, что ты говоришь, зачем ты это сказал? Начинается вот эта вот перепалка, где-то там за микрофоном, потом выходит из этой перепалки другой человек и говорит, вы знаете, я должен принести извинения. Он
все сказал, не так.
Это серьезно так? И это вот так происходили встречи, так называемые. Здравствуйте, алло. Алло,
доброе утро, вы в эфире, выключайте приемник, да, здравствуйте.
Выключил. Дальнобойщик, только слово это не люблю. Водитель дальних расстояний. Руль кручу 35 лет. Из них почти что 10 лет по Европе. Считаю, что платные дороги должны существовать. Весь вопрос только в том, куда... Говорится, деньги будут уходить, потому что хотим на хороших дорогах, по хорошим дорогам ездить, а платить за это не хотим. Так что я за Платон. Иначе мы никак не сумеем. Вся Европа платные дороги, и живут, и ездят хорошо.
Спасибо большое, хорошей дороги вам, удачи. Все, вот, пожалуйста.
Водитель, как еще раз, дальних расстояний?
Водитель дальних расстояний, 35 лет работает. Здравствуйте, Алла.
Здравствуйте.
Да, тоже дальнобойщик.
Да, совершенно
верно. Вы сегодня будете участвовать в новой акции протеста?
А, нет, сегодня не буду. У меня сегодня выгрузка в день никак.
Слушайте,
я работаю.
Вы видите, что даже несмотря на какой-то анонс этой акции протеста, каждый из дальнобойщиков, который нам позвонил, сказал, что либо не имеет смысла, либо я работаю, либо твердо за Платон. Почему тогда вообще акция против имеет какое-то значение?
Ребят, я вот сегодня 500 отмахал с 12 часов ночи. Я по рации не услышал ни слова. Я вот от вас услышал только что.
Вы даже не знали, что сегодня собираются
в Химках. Ну, конечно. Вот я буквально радио переключил тут вот уже на 107-й. И смотрю, что-то какая-то забастовка. Я вот не вылезая практически с Нового года езжу. Я ничего не слышал, по рации вообще ни слова про эту акцию.
Так вот они настоящие новости от вас. Вот они эти новости, которые вот прям тут же рождаются.
Дальнобойщики не в курсе, что сегодня акция протеста. А кто ее тогда устраивает?
Ну вот, видимо,
вот вопрос,
есть,
да?
Есть какие-то активисты,
или, как говорят наши их коллеги, бездельники?
Бездельниками их считают, да, потому что вот, пожалуйста, один из координаторов движения перевозчиков в Рязанской области, Алексей Борисов, сказал, что от погрузок и перевозок будут отказываться 10 дней до 1 марта. При этом он констатировал, что далеко не все дальнобойщики собираются поддержать акцию, что вызывает возмущение у остальных. Негоже так делать, когда другие борются за наши общие права. Человеческий, гражданский. А вы работаете. Платон ударит по всем, добавляет Борисов. Вот так вот. А ты говоришь, вот по сути люди просто даже не хотят выступать против. Говорят, что некоторые за нужны платные дороги, чтобы они были хорошими, правда, главное. Чтобы не просто деньги собирали. Здравствуйте, алло. И работать надо еще. Алло.
Вы в эфире, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я тоже дальнобойщик, вот от вас только услышал, что... А, меня зовут Андрей.
Да, Андрей,
от
прекрасно.
От вас только услышал, что сегодня какие-то мероприятия проводят дальнобойщики. Никто, вот я в терминал приехал, никто из ребят уже не знает этого, да. А я что хотел сказать... Я говорю, что вот этому товарищу, который готов платить Платону, еще так, он ратует за него. Так, я за Платон, там туда-сюда, да? Вот. Так вот, он хочет хорошей дороги, да?
Да, хочет.
Вот. Да, вот по голосу, вроде он не молодой так человек-то уже, да?
Сказал,
вот.
Что 35 лет за рулем.
А вот сейчас весна пришла, и мы же видим даже вот на МКАДе, какие там, какая дорога стала, да?
Да, видим.
Яма кругом туда-сюда. Так вот ему хочу сказать, никогда ты их не дождешься, дорогой ты мой друг. И коллега, никогда не дождешься этих дорог хороших. Будем их все платить Платону.
Все, я понял, спасибо. Ну и к Платону, видишь, доверия нет. Ну и в акции никто не хочет принимать участие.
И никто не знает просто о ней. 57-й пишет, нужно требовать отмены транспортного налога, а Платону быть.
Например, так вот сделать. 7373948, заключительный звонок принимаю. Вы тоже дальнобойщик, вы слышали про эту акцию? Уже так спрашиваем.
Здравствуйте, меня Вадим зовут. Да. Я об этой акции не слышал. Ну, если честно, у меня и рации нет. Я потому что, как, не считаю себя дальнобойщиком. Я наемный водитель, и это не как бы не делаю из этого смысла своей жизни. Из этой
на 40-тонники возите?
Да, я на 20-тонной фуре работаю.
Ну все, ну тогда дальнобойщик. У нас, знаете, у тех, кто не знаком с этим делом, все просто. Большой грузовик есть, значит, дальнобойщик, да.
Ну, я бы хотел сказать, что, конечно, все ребята, все эти дальнобойщики, они молодцы, работяги, но в свое время они не были достаточно дальновидными. То есть многие работали в серую, не заключали прямых договоров, чем допустили образование всех этих прослоек и вроде как этих диспетчерских контор. И в то же время хотят перемен, но не хотят меняться сами. Угу. То есть,
сами чтобы... бы с удовольствием работали в серую и за дороги бы не платили. Главное, чтобы себе в карман энная денежка падала.
Да-да, работа есть и хорошо вроде как. А тут как... Вроде как начали поджимать, опа-опа, уже как-то неудобняк получается.
Все понятно. Все,
давай,
спасибо.
Я новость нашла еще как раз в кассу на «Медузе». Угу. «Росавтодор» штрафует оператор «Платона» на 10 миллионов рублей. А такое решение было принято по итогам проверки оператора «Платона» компании ООО «РТ Инвесттранспортная система». Об этом сообщил зам руководителя «Росавтодора» Дмитрий Прончатов. Причиной штрафа стали нарушения и сбои, допущенные при запуске системы «Платон». А по его словам, вопрос о выставлении штрафа будет закрыт в ближайшее время. Мы должны, может быть, в понедельник, 28 февраля, когда у всех выходной, подписать уже выставленный счет и наши финансовые требования. Сумма штрафа, пояснил он, вычитается из платы, которую Росавтодор перечисляет вот этой вот компании. Результаты проверки есть. Мы сейчас ведем переговоры. Те нарушения, которые были нами зафиксированы в соответствии с концессионным соглашением, подвергаются разным санкциям, добавил представитель Росавтодора. Но еще раз, оператор «Платона» штрафует на 10 миллионов рублей.
Акция есть, а дальнобойщики они не знают.
А дальнобойщиков нет.
А дальнобойщиков нет.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
Президент Владимир Путин подписался вчера, это вчерашняя новость, вечерняя, прям вечером была, перечень поручений по итогам прошедшего 26 января заседания Совета по противодействию коррупции. Одним из главных таких тезисов я, знаете, в этом увидел что? В частности, администрации президента поручено разработать предложение, вот сейчас внимание, о введении процедуры принятия присяги госслужащими. К 15 марта президенту должны представить новый национальный план по борьбе с коррупцией, в котором должно быть закреплено усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение госслужащими запретов, ограничений и требований. То есть что? Простыми словами.
Принимаем присягу и взятки не берем.
Да. То есть простыми словами. Я вам сейчас зачитал официальные новости. Это по «Коммерсанту». Простыми словами что? Госслужащих как хотят мотивировать к тому, чтобы не брать взятки? Присягой.
Моральными, этическими нормами.
Да. Ну, то есть как бы никакими другими образом. Не тюрьмой. Не народным порицанием, не побиванием камнями, не распятием на главных площадях, не даже увольнением. Ну, хотя мы понимаем, вы понимаете, я сейчас утрирую, все это прописано в Уголовном кодексе. Да, есть это дело, кроме побивания камнями и распятия. Да. А присягой. Как она должна выглядеть, я не знаю.
Вот никто чтобы... еще пока не знает, понимаешь, спрашивали.
Я предлагаю, давайте придумаем такую присягу, чтобы руки отсохли у него деньги брать. Ты понимаешь? То есть это не должно быть там честно, торжественно клянусь соблюдать честь и законы и
никогда
вести
не
свою
брать
работу в интересах граждан исключительно. Будет читать он, я не знаю, куда положив руку, да? Получать деньги исключительно у бухгалтера нашего предприятия и ниоткуда, и никакие чужие конверты не открывать, даже если там новогодние открытки. Да? Так что ли вы хотите, чтобы это выглядело? Я не знаю. Ну какая присяга? У нас врач, который дает присягу, которая...
Клятва Гиппократа.
Одна из самых святых, как мне кажется, и содержит фразу очень хорошая. Я люблю общие фразы. Не то, что общие фразы, как это сказать?
Заезженные фразы.
Нет, не заезженные, а совершенно точные, объемлющие фразы. Казалось бы, одно слово, но оно содержит в себе все. Такая фраза, например, есть в этой клятве. «Не навреди». Он заходит и дает в глаз человеку, пациенту. Ну да, я понимаю, он там что-то сделал, дает. Но он как бы что? Мужчина. Проявляется. Он забыл, что он на работе, что он врач, и что он не навреди. Не, он забыл. Он защищает честь женщины. Он бам! И человек падает. Ну вот это как? То есть вот там присяга не работает. А здесь мы хотим, чтобы работала присяга. Присяга — это глупость несусветная. Пока чиновникам позволено воровать, они будут воровать и брать взятки, пишет Иван. Алекс пишет, слова паразит. Нет, не, я говорю, что не, я не про слова паразит, а про слова...
Бьющий точно в цель.
Бьющий точно... Какой ты молодец прям, молодец. Язык без костей, для своего блага что угодно скажешь. Какая-то шляпа эта присяга 57-й. Ну, в принципе, вы вот поддерживаете мою...
В общем, вы не верите, что возможно написать, создать такую присягу, написать такие слова, что чиновник и госслужащий... положа руку куда-то там,
да,
еще
да.
же не придумано пока, произнеся эти слова, будет сразу честным человеком.
Мне кажется, браслет с небольшим зарядом взрывчатки, который автоматически детонирует, когда человек берет взятку, вот это сработает.
Это как?
Ну как? Ну вот, ну возьми вот...
Вот да, у меня вот. Браслет, смотри.
Нет, представь, что у меня браслет, раз ты не представляешь, я тебе буду показывать. Дай мне как будто бы взятку, давай мне ее.
На, я тебе даю взятку вот в виде телефона.
У, да, у меня как будто здесь браслет, понимаешь? Ну, я как бы плечи, сначала... Ага. Да, я сначала, ты как бы мне протягивай.
Я вот так из-под полы это делаю.
Да, и говоришь, Александр,
Андрей.
Александр,
у меня вот твоя, вам
говорю,
есть подарок.
Я говорю, Екатерина, вы знаете, ну какие подарки, ну как бы, ну не стоило бы, и как бы вы говорите, ну давайте под столом. Я вот так беру, бам, руку оторвало. Все.
Красиво, красиво.
Телефон вот так вот на месте остался. Рука...
Квентин Тарантино позавидует.
Да, рука тоже вот здесь на столе лежит. И как бы я понимаю, что вот не с руки теперь мне брать взятку. Вот, вот, вот к чему это присказка, понимаешь? Вот это действие.
А если, смотри, присягу произносить и такой браслет надевать?
Ну да, да. Вот, нет, вот это, пожалуйста. Хорошо.
Два браслета на две руки.
Да.
И на ноги, лучше, на всякий случай. Да, и на голову?
Лучше один на голову тогда сразу. Да, потому что а то он потом скажет, рук, ног нет, а он как бы поворачивается к тебе карманом и говорит, как бы, ну давай, давай. Лучше сразу голову.
На шею.
Во всем этом...
Это как в африканских племенах.
Хорошо. Знаешь, ну фантазировать можно, конечно же, до бесконечности. Зампред Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, мы его хорошо знаем, Александр Хинштейн, сказал, что смотрит на инициативу положительно. Я понимаю, но вот опять же, вот слова ради слов. Что присяга это? Что вот Хинштейн? Положительно, как и на любые меры, которые стимулируют госслужащих не злоупотреблять. Смотри, как он говорит.
Давай.
Не злоупотреблять. То есть можно, но не злоупотреблять должностным положением. Опять, положительно. Можно огромную кучу всех этих мер, которые будут якобы этически сдерживать, придумать, и на каждое из них смотреть положительно. И якобы работа проводится.
Ну вот смотри,
взятки берутся.
Хинштейн там добавляет, что все-таки нужно усилить уголовную ответственность. Губернаторы и главы городов при вступлении в должность приносят присягу. Однако в прошлом году уголовные дела были заведены в отношении двух глав регионов, а в отношении мэров таких дел десятки. Важно, чтобы нарушение присяги влекло за собой не только дисциплинарную ответственность, а усиливало уголовную.
Я готов согласиться на дисциплинарную ответственность, но каким образом? Например, если взял взятку, то это видно, это понятно. Например, рукав становится желтого цвета. Вот любой рукав. Вот видишь, ходят у нас по Госдуме, у них это самое, правые рукава, у кого правый, у кого левый, все желтые. И ты как бы сразу видишь, понимаешь.
Давай красные.
Неважно, какого цвета. Чтобы просто было видно.
Я девочка, мне важно.
Чтобы просто было видно. Или, допустим, они ходят, а у них на клей-момент рука в кармане брюк застряла. Они ходят, вот все руки в карманах. А? Ты сразу видишь. Не уголовная же ответственность, правильно? Дисциплинарная. Дисциплинарная. Немножко фантастическая, но, тем не менее, ты ходишь и видишь сразу, говоришь там, Петр Афанасьевич, а что у вас руки в карманах? Сколько время? Скажите, пожалуйста. А он такой, как бы, вы знаете, вот часы на стене висят, вы можете посмотреть. А свою руку из кармана не достает. И ты сразу все видишь про него, сразу все понимаешь. 7373948. Как это называется, вот эта ерунда?
Что?
Присяга.
Присяга, так и называется.
Присяга. Здравствуйте, алло. Ну, чтобы не взять, не давать и не брать взятки, присягу будут госслужащие давать. Что это такое?
Ну да, я слышал, это, конечно, полный бред на самом деле. Наших чиновников, большинство, ничего это не остановит. Потому что изначально карьерная лестница просто построена на недобросовестном отношении к своему посту и на том, что будет все обогащаться за счет левых доходов.
Да.
Просто надо, если человек попался... Взяли полностью, отобрали все имущество у детей, у жены, вот до бабушек. И все.
И в Воркуту.
Так... Ой, понравилось тебе Воркута.
Так и расселим. И проблемы не будет. Понимаешь? Попался в Оркуту, попался в Магадан, попался в Чита, попался.
Вот, и меня-то тоже вопрос волнует. Муслим пишет, а если взятка в виде услуги и переводы на другой счет или просто подарок? Ну, который, ну, правда, подарок.
Подарок?
На 23 февраля.
Ну, ты помнишь, что у нас подарки особо ценные сдаются. Госслужащий, брат, ты, когда идешь на эту должность, должен понимать, что никаких тебе услуг теперь, ни подарков на Новый год, ни приветственных благодарственных взглядов. Все.
Не даже поздравительной телеграммы.
Работаем, не разгибая головы. Да. Смотрим в пол, пашем, по-другому никак. Ну, извини, но зато ты госслужащий, ты должен это понимать.
У меня еще циферок немножко, что Россия занимает, по последним данным, 119 место в ежегодном индексе восприятия коррупции. Всего в этом индексе 168
пунктов. А все потому, что услуга, подарок и т.д. и т.п. Здравствуйте, алло. Вот и не воспринимается.
День добрый, опять Дима Борисович.
Да, Дмитрий.
По этому поводу. Пример у нас налицо, буквально недавно, 2-3 назад, министр обороны. Если, так скажем, без всякой присяги человеку вынесли, и не как свидетелю, а как положено, соответственно, мы бы все понимали, это и есть борьба с коррупцией. Другие бы очень-очень задумались, и каждый, причем на своем бы месте, и очень подумал. Ну и та же Васильева, пусть она виновата, пусть министр обороны, ну не год, если она виновата, но это как-то людям очень даже неприятно. А в принципе, поддерживаю слушателей, которые говорят, именно конфискация, именно, так скажем, что у человека даже желания не было, он понимал, что он потеряет все. Не как, конечно, в Китае, когда боролись там с наркотиками, расстреливать по 15 человек у стены. А ну, такое все-таки, я думаю, было бы действенным решением.
Спасибо большое. Но ведь сажают же губернаторов. Вот и продолжают пока. Я не знаю, сколько нужно, соответственно, их посадить, чтобы они...
Потом золотые ручки находят.
Ведь делают же что-то, знаешь. Алло, да, здравствуйте.
Добрый день.
Присяга и наше высшее руководство избавиться от такой болезни, да, как взяточество.
Да, да, да. Я понимаю, о чем вопрос. Вот сейчас в вашей в предыдущих словах прозвучало, что вот врач присягу нарушил и сбил. Ну, да, это мы на всю страну, на весь мир прославились, что у нас такие доктора. Но это исключение. А чиновничество сплошь взятостники.
Ну, вы знаете...
И пока наше все, наше святое, вот этот вот, который наверху сидит, его воли не будет...
Ничего не будет. Ну, про врача, да, исключение, согласен. История здесь
единичная.
Ну, кто-то
вспоминает полицию, которая тоже присягу дает.
Да, я считаю, что единственная присяга может быть здесь какая? Которая будет заканчиваться, а если нарушу... Да пусть каждый имеет волю и законные основания...
Отобрать у меня все имущество.
Вырвать мне сердце. Ну, вот так вот. И это действительно было бы так. Вот мне кажется, тогда это может быть действенно. Как думаешь?
Ну, мы посмотрим, какую присягу они придумают в итоге. Ну что, 11 часов, а я еще вернусь?
Да, она еще вернется.
Была блондинка.
А я попрощаюсь. Меня зовут Александр Ковков, а Катерина Звягинцева еще останется с вами.
Пока.
Всем хорошего утра, пока.